Глава пятая. Учеба. «И долго ты валяться собираешься?» Насмешливый голос Долгунаты продрался сквозь тьму, возвращая меня к реальности. Стоило открыть глаза, как передо мной предстала удивительная картина. На фоне голубого неба Академии торчала склонившаяся темная голова синеглазой пантеры с вываленным языком, при этом ее морда излучала такое ехидство, что я не сдержался и пробурчал. «Сгинь, нечисть!» «Чё, реально живой?» Откуда-то сбоку послышался вопрос Монстричелла. «Конечно, живой. Что с ним сделается?» Пантера посмотрела куда-то вправо. «Иногда полезно носить на голове железное ведро. Спасает от озабоченных арчанок». «Ему все равно не жить. Не я, так кто-нибудь другой его уничтожит». В голосе Лагир было столько нескрываемой ненависти, что меня задело за живое. Наплевав на громогласное звучание колокольного звона, появившееся в голове сразу же, стоило мне только приподняться, я уселся и из-под лобья осмотрелся. Мы находились на той же поляне с учителем, на которой арчанка на меня напала. Кроме знакомой мне группы из 7 игроков и учителя, больше на поляне никого не было. Либо паладины всех добили, либо все успели убежать. Почему-то мне хотелось думать о втором варианте. В паре шагов от меня стоял Монстричелло, держа в своих огромных лапах Лагир. Позади них стояли виноват потупившиеся паладины, и только довольная пантера едва ли не прыгала с места на место от нетерпения. Стоило мне непонимающе нахмуриться, ибо действия пантеры выходили за рамки логики текущей ситуации, как возникшие сообщения расставили все по своим местам. Инициировано дело. Неправедное поведение паладинов. Доступны слоты еще для 9 дел. Описание. Вы считаете, что игроки Лагир, Сартал, Монстричелло, Тиарт, Рефор и Дирион ведут себя недостойно звания паладин, устроив геноцид игроков других классов. Кроме того, при попустительстве группы Лагир предприняла попытку отправить на перерождение своего боевого собрата. Задача. Разберите данное дело и вынесите по нему вердикт. Ознакомление с делом неприменимо, дело инициировано самим судьей. Срок исковой давности отсутствует. Пантера жаждала получить очередной гранис. «Почему?» – с хрипом спросил я, борясь с головной болью. Арчанка приложила меня молотом знатно. Погасив импульсивное желание приговорить всех и вся к пожизненному заключению в застенках какой-нибудь тюрьмы с постоянной отправкой на перерождение особо жестоким способом, я решил разобраться в происходящем. Мне нужно знать, почему представители моего класса оказались теми еще негодяями. Пригодится для жизни после академии. «Пошел ты!» — едва ли не выплюнула Лагир. «Отчитываться перед всякой тварью не собираюсь. Хочешь судить — суди». От недоумения мои брови поползли вверх. Лагир, прошедший инициацию и предварительную подготовку паладин, дочь наставника, существо, которое смело можно было считать опытным и разумным игроком, ведет себя как... Даже подходящего эпитета подобрать не могу. Убитый на всю голову отморозок. Что здесь произошло? Понимая, что от арчанки ничего не дождешься, я обратился к Долгунате. Кто-то же должен был остаться в здравом уме. Ничего особенного. Друидка превратилась в человека, поправила волосы и пожала плечами. Великий командующий показал свою истинную сущность, как только появилась первая возможность. Не стоило приговаривать Нарталима к смерти. «Не понял», — опешил я. Наша краснокожая красавица втюрилась в ушастого. Как я поняла из разговоров, у них только-только начало что-то зарождаться, как появился ты и приговорил эльфа к смерти. «Заткнись!» Лагир попыталась вырваться из схватки Монстричелла, но тщетно. Громила держал крепко. «Тебе разве не показалось странным, что охотник за головами отказался от граниса, когда появилось задание?» Продолжила Ната, игнорируя выкрики арчанки. «Адекватная, разумная, Рассудительная охотница потеряла голову, когда объект ее обожания был уничтожен. Отсюда нежелание включать себя в группу для получения опыта. Отсюда злость и желание уничтожить весь мир. Отсюда попытка тебя уничтожить. Я сразу поняла, что она замыслила, поэтому успела тебя оттолкнуть, и молот прошел по касательной, отправив тебя всего лишь отдыхать, а не на перерождение. Да и шлем тоже что-то компенсировал. В общем, классическая ситуация, когда эмоции победили разум. Думаешь, она размышляла о том, что будет делать после Академии с таким прошлым? Ха! Есть шикарное обоснование ее поступку, но я же девочка. Так что давай, судья, суди. На тебя было совершено покушение. Оставлять такое безнаказанным нельзя. Почему ты убивала невиновных игроков вместе с паладинами? Речь Долгуната настолько вывела меня из равновесия, что я цеплялся за любую возможность отложить вынесение вердикта. «Я похожа на благотворителя?» — фыркнула друидка. «Лагир приказала убивать всех и каждого. Паладины покорились. Почему я должна была отставать? Терять опыт? Не на ту напали. Повторяю, суди». «Не дави на меня», — осадил я друидку. «До тех пор, пока я не пойму мотивы Лагир, никакого суда не будет. Неправильный вердикт будет стоить мне слишком дорого». «Разве тебе еще что-то непонятно?» — удивилась Долгуната. «Она хотела тебя убить, я ей помешала и спасла твою задницу. Причина проста, ты засудил эльфа. Какие мотивы тебе еще нужны?» Я проигнорировала реплику Наты и вплотную подошел к Арчанке. Эмоции кричали о том, что Долгуната права, и нужно поскорее заканчивать с текущим делом, осудив Лагир на смерть, а всех паладинов на перерождение или, по крайней мере, на штраф. Однако логика сопротивлялась, взывая к разуму и указывая на явные противоречия. И главным противоречием для меня стали последние слова Лагир перед атакой. Она желала отправить меня на перерождение не из-за того, что я уничтожил эльфа, но из-за того, что я мешаю ей завершить Академию. Так не бывает, что-то здесь не сходится. Но что? Произошедшие события я нашел в книге знаний на странице нападения Лагир на Ярополка в Академии. К слову сказать, за последнее время артефакт успел прокачаться до 488 единиц, практически наполовину заполнив шкалу своего опыта. Такими темпами возможность получить новые свойства или увеличить контекстный поиск появится буквально через пару часов. Информация на меня падает непрерывным потоком, даже хорошо, что я не проходил полноценного обучения до Академии. «Ты скоро?» — нетерпеливо переспросила Долгуната, постоянно отвлекая меня от изучения событий. «Как же ей не терпится получить гранисы?» Стараясь не поддаваться на провокацию со стороны друидки, я решил пересмотреть видео нападения. Должен же я понять, почему Лагир сошла с ума. За каждого убитого игрока не первого уровня начисляется опыт. Игра решила, что событие нужно было показать мне не с момента атаки Лагир, а с выступления Долгунаты, пытающейся объяснить поведение паладинов. Кстати, что странно, никогда бы не подумал, что тот же Сартал будет настолько кровожадным. Пока друидка объясняла мне причину геноцида игроков, рептилоид на пару с катарианцем руками разрывали какого-то невысокого бедолагу в тканевом обмундировании. Немного покопавшись в настройках видео и приблизив паладинов, я нахмурился. Моих небольших знаний в физиологии других рас было достаточно, чтобы понять, что и рептилоид, и катарианец были не в себе. Они были безумны. Я перевел фокус на лицо Монстричелла и нахмурился еще больше. Глаза громилы были стеклянными. Он стоял рядом с нами, но совершенно ничего не видел. Пересмотрев лица всех участников группы, я обнаружил, что адекватное восприятие действительности сохранили только двое — Лепрекон и Долгуната. Это озадачило меня еще больше. Только двое из семи участников группы сохранили разум, пятеро же превратились в монстров, вырезающих с особой жестокостью ни в чем не повинных игроков. Внезапное озарение заставило поковыряться в книге знаний в поиске видео о появлении паладинов на поляне учителя. Видео было заснято с неудобного для анализа ракурса, так как я старался держаться за путеводную нить, однако увиденного было достаточно, чтобы понять. Лепрекон участия в битве не принимал. Он нехотя плелся позади паладинов, печально покачивая головой. Остальная же группа была безумна. Особенно старалась Долгуната. Если паладины держались Монстричелла, то Пантера врезалась в скопище игроков и сеяла в нем хаос, смерть и панику. Острые когти Наты уничтожали игроков пачками, не оставляя ни единого шанса на спасение. При этом первое видео показало, что друидка вполне отдавала отчет своим действиям, в отличие от остальных. «Аккуратно просовываешь кинжал в глазницу и проворачиваешь его 3 раза. 1 раз, чтобы убить, 2 ради удовольствия». Слова Наты молнией пронеслись в голове, заставив по-другому посмотреть на ситуацию. «Монстр, почему вы начали убивать игроков?» — обратился я к удерживающему лагерь Громиле.
«Дык, маги закончились, тут наши появились, чё-то как-то понеслась», — пробурчал Монстричелло.
«Сартал, почему ты стал убивать?» Поняв, что от танка бесполезно ждать грамотного ответа, я обратился к рептилоиду. Он всегда казался мне разумным игроком. «Уровни, опыт», — начал было Сартал, однако запнулся, помолчал и выдавил: «Они все смотрели, как нас срезали, и никто не помог. Если бы мы объединились, то маги никому ничего бы не сделали, но они позволили нас убить». «Тиард?» Я повернулся к лепрекону, так как рептилоид внезапно замер со стекленевшими глазами, словно вспоминая всю нанесенную ему другими игроками обиду. «Ты не участвовал в битве. Почему?» «Потому что это глупо и непродуктивно. Ненавижу битвы. Я пытался образумить остальных, но сам видишь, что получилось». «Ты закончил?» Долгуната встала рядом, невзначай положив руку мне на плечо. «Ярый, у нас не так много времени. Энергия в Академии не восстанавливается. Выноси вердикт, и дальше пойдем вдвоем».
«Хорошо», — согласился я, удивляясь тому, почему мне вообще пришла в голову мысль о том, что нужно разбираться.
Все же кристально ясно. Паладины виноваты, их нужно судить и наказать. Ибо так хочет...
Кто? Я или кто-то другой?
Желание судить здесь и сейчас исчезло. Я взглянул на Долгунату, вопросительно поднявшую бровь, в очередной раз отметил красоту девушки, зажмурился, набирая сил, после чего произнес, обращаясь к небесам: «Мне нужна дополнительная информация для вынесения вердикта. Мне необходимо описание и примеры использования способности охотников за головами по подавлению воли других существ». Глаза Долгунаты расширились от удивления. Она собралась что-то говорить, как перед глазами появилась долгожданная надпись:
«Требование удовлетворено. Доступ в храм знаний предоставлен».
«Приветствую в храме знаний, юный судья», — произнес старик, приветливо разводя руки в стороны. «Прежде чем ты изучишь информацию, требование о предоставлении которой признано обоснованным, поясни логику своего запроса. Нам интересна последовательность твоих размышлений».
«Нам?»
«Первое предупреждение, юный судья», — с улыбкой отрезал старик. «Еще 2, и тебе будет закрыт доступ в храм знаний на год. Почему ты решил изучить специализацию охотников? Разве предательство Лагир недостаточно веская причина для вынесения вердикта?»
«У меня складывается впечатление, что никакого предательства не было», — гробовым голосом ответил я, еще сильнее убеждаясь в своей версии. «Все же быть судьей — дело нелегкое, особенно когда дело касается близких или ставших близкими тебе людей. Действия паладинов не поддавались логике. Они не соответствовали сложившемуся у меня психологическому портрету команды. Поэтому я начал копать. Просмотр видео только подтвердил мои мысли. На Паладинов словно что-то нашло. Что-то, что заставило все низменные чувства выйти наружу. Я вспомнил момент, когда друидка выключила мой мозг, оставив животную похоть и страсть, поэтому и затребовал дополнительную информацию. Мне нужно знать, на что способны охотники, подавляющие волю других существ. Мы тебя поняли. Случайность. Что же, она тоже имеет место в нашей жизни. Описание специализации тебя ждет. Старик указал рукой на журнальный столик, потеряв ко мне интерес. Подавитель. Специализация, доступна игрокам, выбравшим в качестве направления развития охотник за головами. Одна из самых популярных специализаций охотников за головами. Игроки с данной специализацией вытаскивают наружу самые низменные желания и чувства жертвы, гиперболизируют их, снимают моральные и физиологические ограничения и забирают под свой контроль, заставляя выполнять необходимые им действия. Ограничения: на начальных уровнях необходим физический контакт с жертвой, при развитии специализации возможно удаленное применение. Нельзя заставить жертву делать что-то, что не является ее тайным или внутренним желанием. Количество одновременно контролируемых существ не ограничено и зависит от уровня развития специализации. Активное подавление воли жертвы снижает уровень энергии на 20 единиц. Поддержание контроля над жертвой снимает по 5 единиц энергии в течение минуты за каждую жертву. Пример. Жертва охотника за головами находится в безопасном укрытии. Известно, что жертва обожает цветы. Охотник за головами со специализацией «Подавитель» размещает вокруг безопасного укрытия цветы, воздействует на жертву и заставляет ее проявить свою любовь к цветам. Не имеющая высокой моральной устойчивости жертва будет вынуждена заняться поиском цветов, выходя из безопасного укрытия. Подавление можно избежать использованием амулетов. Вероятность подавления зависит от уровня амулета и уровня подавителя, отсутствием тайных и внутренних желаний или высокой моральной стойкостью. Не является магической способностью. «Зачем?» — послышался удивленный возглас Долгунаты, после чего она замерла, встретившись со мной взглядом. Игра вернула меня обратно в Академию в тот же самый момент времени, в который я озвучил свои требования по предоставлению информации, поэтому для окружающих мое отсутствие было незаметно. Но только не для Долгунаты, одного взгляда хватило друидке для того, чтобы понять, мне все известно. «Что будешь делать, судья?» — усмехнулась друидка, сделав несколько шагов назад и быстренько сживав восстанавливающую энергию лепешку. «Первое, я закрываю инициированное мной дело «Неправедное поведение паладинов» в связи с отсутствием состава преступления. Сам не знаю, откуда в моем голосе взялось столько холода, но сейчас пингвины Антарктиды были бы моими ярыми поклонниками». Улыбка начала сползать с лица друидки, и она сделала еще два быстрых шага назад, словно опасаясь меня или моего вердикта. Второе. Монстричелла, отпусти Лагир, она невиновна. «Пошел ты знаешь куда со своими приказами, ты труп!» вспылила арчанка, едва оказалась на свободе, однако меня это не остановило. Не обращая внимания на появившийся в руках Лагир молот, я подошел к ней вплотную, положил руку на плечо и продолжил все тем же арктическим голосом. «Лагир, мне понятно твое отношение ко мне. Так же, как и тебе, мне знакома боль от потери близкого сердцу существа. Но ты охотник за головами. Ты не имеешь права позволить эмоциям взять над собой вверх. Иначе игра тебя закроет. Нарталима никто не принуждал быть предателем. Он сделал этот выбор самостоятельно. Тебя принуждали. Чтобы сопротивляться воздействию, ты должна смириться с утратой и отпустить его. Хочешь поквитаться со мной за Нарталима? Я в твоем распоряжении, но после Академии. Сейчас ты нужна даже не мне, ты нужна всей группе. Ты стараешься сбежать из-за Гранша. Неужели ты хочешь прожить там вечно? Импульсивных паладинов не бывает.
Я... Стоило мне упомянуть родину Лагир, как глаза Арчанки прояснились. В них больше не играли ярость и ненависть. Наоборот, появились недоумение и озабоченность. Лагир сумела справиться с влиянием друидки. Тайное влечение к Нарталиму перестало быть тайным, а сильные негативные эмоции к предыдущему месту жительства завершили освобождение, вытесняя друидку из головы. Подтверждая мою мысль, Арчанка прошептала: «Ярый, я не...» «Сартал, Монстричелла, Рефор и Дирион». Прервав Лагир, я приступил к освобождению разума оставшихся паладинов. Благодаря Сарталу мне стала известна тайная боль группы, бездействие игроков. С этим мне и предстоит работать. Мне знакомо испытанное вами чувство беспомощности, когда кажется, что весь мир против тебя. И вместо того, чтобы помочь, другие игроки проходят мимо, старательно делая вид, что не замечают вашей боли. Это нужно пережить, стать сильнее и двигаться дальше. Игра жестока. Никто и никогда не придет к вам на помощь, если за нее не будет достойной награды. Свыкнитесь с этим. Единственные существа в игре, от которых можно получить безвозмездную помощь, — братья по классу. Но вы должны быть достойны того, чтобы называться паладинами. Сейчас я вижу скопище баранов, поддавшихся на сладкие речи друидки и выполняющие ее приказы. Очнитесь. Хватит. Хотите быть игроками? Не будьте баранами. Сам баран! — пробурчал вернувшийся в нормальное состояние Сартал. Вновь пришлось много говорить, прежде чем удалось найти правильный крючок, но результат был достигнут. Влияние друидки сошло на нет. Мы достойные паладины.
«Хера себе», — пробасил Монстричелла, изумленно осматриваясь. «Мы что, в натуре всех мочили? Какого хрена?»
«Долгуната, наконец я обернулся к виновнице всего представления. Пришедшая в себя друидка ехидно смотрела на меня, ожидая дальнейших действий, но не опасаясь при этом за свою жизнь. Ни мне, ни кому-либо другому из нашей группы не удастся в одиночку отправить ее на перерождение, а до объединения нам еще ой как далеко. Это понимал я, это понимала она, поэтому просто ждала, что же будет дальше». Ее забавляла текущая ситуация. «Уходи, просто уходи. Нам дальше не по пути». «Так просто?» — ехидно переспросила друидка, внезапно оказавшись рядом со мной. «Без всяких я приговариваю тебя к пожизненной дисквалификации или пожеланиям страшных кар? Неужели ты меня отпустишь, дорогой?» Мир в очередной раз замер. Рядом со мной находилась самая желанная, чудесная и милая девушка на свете. Ее нужно любить, целовать, носить на руках и восторгаться, а не прогонять. Как только мой язык повернулся сказать «уходи». Неужели я не понимаю, что если мы сейчас разойдемся, то я навсегда ее потеряю, так же, как мать и сестру? Неожиданно перед глазами пронесся ухмыляющийся Арчибальд, и все очарование Долгуната сошло на нет. Друидка по-прежнему была желанна и притягательна, однако ко мне вернулось мышление. «Пожалуй, мне тоже необходимо вытащить наружу все потаенные желания». Слова давались с трудом, язык заплетался, желая только одного — восхвалять друидку, однако я был непреклонен. «Мне нужно это пройти». «Долгуната, я признаю, что ты притягательна, красива, желанна. Я признаю, что я безумно хочу заняться с тобой сексом, заключить в объятия и не отпускать до конца жизни. Ты мой идеал, но я не животное. Я не позволю взывать к моей похоти, затмевая разум. Ты опасна. Ты беспощадна. Ты урод. Не физический, моральный. У тебя нет принципов. Нет границ. Ради Гранисов ты готова была подставить всю мою группу. Нам дальше не по пути.
Удачи в академии!»
«Надо же, детишки пришли в себя!» — протянула Долгуната, переводя взгляд с одного паладина на другого. «Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы гарантированно утверждать. Прямо за мной встал Монстричелло, готовый прикрыть щитом в любую секунду, а по бокам — Лагир и Рефор с обнаженным оружием. Паладины объединились. Каждый из нас относительно друидки слаб и беспомощен, но вместе мы были силой, с которой должна была считаться даже она».
Закрытие дела «Неправедное поведение паладинов» подтверждено.
«Я признаю, что слегка перегнула палку с контролем, но никто не хотел нападать на игроков», — улыбнулась Долгуната, миролюбиво разведя руки в стороны. «Зачем терять опыт? Мы не для того явились в академию, чтобы думать о каких-то моральных принципах. Игра жестока, не мне вам об этом рассказывать. Согласна с тем, что хотела избавиться от Арчанки. Тут стоит и меня понять. Не каждый день под рукой находится судья, раздающий направо-налево гранисы. Легкое богатство затмило разум, вот я и... Виновата, что тут говорить? Но ничего же не случилось. Все живы и здоровы. Более того...»
Долгуната говорила красиво и завораживающе. «Послушать друидку? Так это она оказалась жертвой обстоятельств. При этом мы же сами и вынудили ее совершить все злодеяния, в которых ее обвиняем. Но на самом деле она белая и пушистая, бедная, несчастная и беззащитная, однако мы по какой-то непонятной причине этого не видим». Я печально усмехнулся. Мне стало даже интересно, какой у Долгунаты уровень подавления прямо сейчас? Неужели ей теперь не нужно касаться игроков? И сколько на самом деле у нее с собой восстанавливающих энергию лепешек? «Группа, слушай мою команду!» — прокричал я, отвлекая паладинов от чарующих речей Долгунаты. «Достаточно с нас подавителей. Мне еще с Лагир нужно будет разобраться, что она себе взяла в качестве специализации. Я не могу позволять гулять в группе потенциальному гипнотизеру. Долгуната наш враг! Убить ее!» Молот и сабля опустились на голову друидки одновременно, словно Лагир и Рефор несколько лет репетировали синхронность удара. Долгуната успела только широко раскрыть глаза от изумления, прежде чем ее тело замерцало и растворилось в окружающем пространстве, оставив после себя слегка примятую траву. Я обернулся и посмотрел на паладинов. «Через час возродится Долгуната и сделает все, чтобы отомстить за перерождение. Она коварный и опасный противник, по сравнению с которым все местные маги — ясельные дети. Так что руки в ноги и бегом, отдыхать будем потом. Лагир, кидай мне группу». Функционально попадание в группу не принесло мне никаких дивидендов. В правом верхнем углу появилась небольшая табличка с портретами паладинов и все. Нажатие на портрет открывало информацию об игроке, однако не было ничего такого, чего бы я не знал. Возможно, только что уровни, уничтожение игроков, подняло Монстричелло на 5-й, а остальных на 4-й уровень. Со своим 2-м я смотрелся на их фоне ребенком. Никакой другой информации доступно не было. Ни уровень энергии, ни возраст, ни специализация. Игра тщательнейшим образом скрывала личную информацию, и только сами игроки были вправе ее разглашать. Обучение пользованию артефактами заняло буквально несколько мгновений, поэтому когда последний паладин отошел от учителя, я скомандовал, вспомнив сержанта из учебки: «Готовы? Нам нужно к следующему учителю. Монстр впереди, Лагир и Рефор за ним, я замыкающий. Вперед бегом марш!» У нашего сержанта была коронная фраза, как нельзя кстати, подходящая под текущую ситуацию. «Хочешь сделать хорошо – делай. Либо сам, либо найми таджиков. Таджиков здесь нет, так что бегом марш. Мне во что бы то ни стало нужно закончить академию. Я хочу жить. Поэтому идти под управление Лагир глупо и бесперспективно. Я помнил, до чего довело группу ее командование. Навыков управления у меня самого не было,
Но лучше косячить и отвечать за свои косяки я буду сам, чем затем кусать локти из-за неправильных действий напарников. Все нужно делать самому. Оспаривать мое право на командование никто не стал, даже Лагир. Паладины сорвались с места и побежали к следующему учителю, обучающему пользованию игровым интерфейсом. Но буквально через минуту раздался радостный крик Монстричелла. «Мачи уродов! За ВДВ!» Мы наткнулись на магов. Отработанная на предыдущем учителе схема уничтожения не дала сбой и на этот раз. Из 20 игроков в темных робах, сбежавшихся на поляну со всех окрестных проходов, догадались контролировать расход энергии только трое. Их пришлось добивать руками. Остальные же отправились на перерождение сами и без лишних напоминаний с нашей стороны. К слову сказать, по результатам битвы я начал понимать Долгунату. Как только первый маг отправил сам себя на перерождение, система с радостью и превеликим удовольствием отсыпала мне 200 единиц опыта. И так за каждое туловище. 17 недоразвитых леммингов-переростков, другого эпитета маги не заслуживали, подняли меня на невиданные ранее высоты, третий уровень и 103 единицы энергии. Когда я понял, что до четвертого уровня осталось получить менее сотни опыта, чуть лично не побежал душить троих магов, ошарашенно переводящих взгляд со своих ладоней на нас и на ближайший проход. Стоило нам сделать один шаг им навстречу, как двое игроков с диким ревом унеслись прочь, решив, что собственная шкура дороже вероятной награды. Однако убежали не все. С неотвратимостью самой смерти Монстричелло двинулся к оставшемуся магу. Нерасторопность — личная проблема данного игрока, и мы сейчас поможем ее решить. Но стоило монстру занести щит для решающего удара, как маг рухнул на землю и с надрывом начал плакать, закрывая руками голову.
«Нет, не надо, пожалуйста, не надо, у меня последняя жизнь и нет инициации, не убивайте!»
Пареньку, выбранному игрой в качестве мага, было от силы 17 лет. Сухощавый, как наш Дирион, со светлыми волосами, спутанными между собой в колтуны, с ярко-зелеными глазами, наполненными первобытным ужасом, пытающийся закрыться руками от щита Монстричелла, маг представлял собой жалкое зрелище. Вместо так необходимых злости и ненависти, он вызывал только брезгливость и страх заляпаться в чем-то неприятном. Громила застыл, нависнув над подвывающим игроком, и недоуменно перевел взгляд на меня. Даже несмотря на недалекий ум, Монстричелло было противно марать щит об это существо. «Ты паладинов убивал?» — спросил я, когда упоение битвой сошло на нет.
«Не убивайте! Пожалуйста, не надо!» —
все, на что сейчас был способен юный маг, умолять и размазывать по лицу сопли и слюни. Ни о каком конструктивном диалоге, тем более допросе, речи идти не могло. «Заткнись!» Монстричелло правильно понял, что убивать паренька мы не намерены, поэтому старым проверенным способом заставил того замолчать. Вернее, завыть от боли. Не каждый игрок выдержит удар под дых, закованный в сталь ногой. От удара маг отлетел в сторону, заскулил, но перестал умолять о пощаде. Возможно, он тоже понял, что сразу убивать его не будут. А может, просто ошалел от страха. «Народ, проходите обучение», — я указал на отрешенно смотрящего в бесконечность старика, после чего обернулся к начавшему затихать пареньку. «Говорить можешь?»
«Да», —
прохныкало существо, распластавшись на земле в некоем подобии поклона и заставив меня внутренне выругаться. До текущего момента казалось, что ниже упасть уже некуда, но маг превзошел самого себя. Теперь противно было даже смотреть в его сторону. Я понимаю, что страх смерти иногда превращает некоторых людей в подобие животных. Но должна же быть какая-то граница, опуститься ниже которой не позволяет гордость, образование, самоощущение. Должна быть. Однако, судя по всему, у этого мага она отсутствовала напрочь или была так низко, что мне даже подумать о таком было противно.
«Покажи личную информацию», — приказал я, превозмогая брезгливость, однако маг отрицательно замотал головой, затараторив, словно из пулемета.
«Я не знаю, как это делается. Старшие приказали стоять здесь и ждать, когда паладины появятся. При этом строго-настрого запретили подходить к учителю. Сказали, что только через 12 часов после попадания в академию можно будет к нему подходить».
«Стоп, кто такие старшие?»
«Инициированные и их приспешники. Не все маги охотятся за вами. Кого-то просто поставили перед фактом того, что паладины – зло. Тех, кого игра выбрала сама, маги за своих не считают. Не убивайте, пожалуйста. Я не хочу умирать».
У мага вновь началась истерика, поэтому я кивнул Монстричелло, и освежающий разум пинок вновь отправил игрока в полет. Несколько раз глубоко вдохнув, прогоняя по крови кислород и освежая мозги, я посмотрел на хныкающего мага и окончательно осознал: я не могу его убить. Это не враг, это грязь, в которую противно ступать. Пусть его убивают другие или сама игра. С таким подходом, даже пройдя обучение у текущего наставника, парнишке не выжить. Но это уже его проблемы.
«Сколько тебе осталось до перерождения?» Я подошел к валяющемуся магу. «Если мы позволим тебе обучиться, то ты получишь уровень и обновишь энергию. У тебя появится еще 12 часов жизни. Но я хочу быть уверен в том, что ты не предашь нас и не нападешь в нужный тебе момент».
«Никогда! Я никогда вас не предам и не нападу! Я не хочу убивать! Я просто хочу выжить! Я не помню, сколько времени прошло, у меня осталось всего 12 энергии.
Этого насколько хватит? Не убивайте меня, умоляю.
Я ничего не имею против паладинов, магов, да вообще против любых живых существ. Я просто хочу жить».
«Когда вас собирали, сказали, почему маги будут охотиться на паладинов? Как только решение о том, что буду делать с валяющимся пареньком, сформировалось у меня в голове, стало проще дышать. Словно груз с плеч свалился». Пока оставшиеся паладины заканчивали прохождение учителя, я начал собирать дополнительную информацию. Ее никогда не бывает мало.
«Нет»,
— глаза мага вновь наполнились влагой. «Нам просто приказали убивать паладинов при первой возможности и во всем подчиняться Дангарду и Ахиану. Это личные ученики одного из наставников».
«Ярый, мы все, ко мне подошел Тиарт. Ты здесь тоже уже учился?»
«Нет», я в последний раз посмотрел на мага и навсегда вычеркнул его из памяти. «Не трогайте его, он не жилец».
«Не оставляйте меня здесь», заорал парнишка, когда до него дошло, что мы не собираемся брать его с собой. «Пожалуйста, не прогоняйте меня, умоляю. Я не хочу умирать! Не бросайте меня!»
«Да заткнись ты!» — прорычал Монстричелло, отправляя мага в очередной полет.
Рухнув сломанной куклой на землю и замерев, одетый в черную робу игрок, тем не менее не исчез. Монстричелло отправил его всего лишь в нокаут.
«Добро пожаловать, рекрут! Сейчас я научу тебя пользоваться игровым интерфейсом. Встань и внемли моей мудрости!»
Прогресс обучения. Вы достигли 3 из 10 учителей.
«Мне нечему тебя обучать, юный рекрут», — обрадовал меня наставник. Стоило только поляне обучения заполонить собой окружающий мир. «Ты прекрасно и без моей помощи разобрался в управлении игровым интерфейсом, научившись не только открывать-закрывать окна, но и вызывать свойства. Визит ко мне для тебя явился всего лишь формальностью. Мне жаль».
«Да ладно», — опешил я, явно не ожидая такого развития событий. «Быть такого не может, чтобы в игровом интерфейсе не было чему поучиться еще. Скрытые кнопки, появляющиеся только в определенные моменты времени и под действием определенных условий, свойства, недоступные при стандартном подходе, возможность перенастраивать интерфейс под собственные нужды. Что-то же должно быть».
«Существует все, что ты перечислил, и даже больше», — улыбнулся старик. «Только это не входит в курс обучения Академии. Развивай артефакт, добавляй ему свойства, настройка интерфейса, и ты получишь дополнительные возможности управления, в том числе и информацию по ним. Других способов узнать об этом нет».
«Понятно», — расстроенно протянул я. «Вопрос не по теме, можно?»
«Попробуй», — помедлил старик с ответом. «Если он не будет касаться будущих обучений, возможно, ты получишь ответ».
«Я думаю, что не касается. Один из учителей, у которых я проходил обучение, рассказал мне о том, что при вынесении правильного вердикта я получу бонус. Я вынес вердикт. Он был признан обоснованным, пускай и жестоким, однако никакого бонуса мне не перепало. Вопрос: меня обманули или я не вижу очевидного?»
«Второе», — улыбка старика стала еще шире. «Тебе был выдан бонус за правильный вердикт, только ты еще не смог им воспользоваться. Редко бывает, когда в академии происходит судебный процесс. Обычно, даже если дела здесь и возникают, их откладывают до возвращения.
Ты же не только вынес вердикт, но и обеспечил выполнение приговора, произнеся его рядом с охотником за головами.
Такое в академии редкость, поэтому тебе был дан бонус, который ты подтвердил».
«Статус?» — догадался я, о чем идет речь.
«Да, статус. Отныне ты судья, желаешь ты того или нет».
«И?» — заинтересованно посмотрел я на старика. «Что мне это дает?»
«Как ты думаешь, что такое инициация?»
«Подтверждение класса или расы», — нахмурился я, так как пошла очень больная для меня тема.
«Не совсем. Инициация — это прежде всего подтверждение. Не имеет значения чего — класса, расы, выбранного направления развития».
«Значит, подтвердив свой статус, я даже замер, боясь озвучить вслух свою мысль.
Ты стал инициированным игроком», — подтвердил мою догадку учитель.
«Говоря языком игроков, твои шансы на завершение академии значительно увеличились.
Именно такой бонус тебе был предоставлен за вынесение объективного вердикта».
«Увеличились?» — удивился я. «Разве инициированный игрок не гарантированно возвращается обратно?»
«В теории, да. Один из паладинов, Нарталим, кажется, тоже так полагал. Где он сейчас?»
«Он заслуживал этого. От одного воспоминания об эльфе у меня в груди все сжалось от гнева».
«Разве?» — старик демонстративно поднял бровь. «Ты вынес вердикт, что Нарталим предал класс?»
«Ну ответь мне, судья, разве ты глава класса? Разве ты определяешь, что позволительно, а что нет для паладинов?»
«Нет», — я вначале опешил, но тут же вернулся к мнению о правильности своего решения. «Мой вердикт был корректен, это подтвердил император».
«Никто не спорит с тем, что ты был прав», — покачал головой старик, словно не смог достучаться до меня.
«Но ты приговорил к смерти игрока, который мог бы в будущем принести пользу классу. У паладинов есть несколько игровых миров, имеющих в твоем мире только одно название — ад. Несмотря на все ужасы, это очень популярные миры. На них добываются крайне редкие минералы. Ты мог приговорить Нарталима к пожизненному пребыванию в этом мире в качестве ослушавшегося паладина. Он мог бы приносить пользу, даже будучи наказанным. Однако ты решил прекратить его жизненный путь. Никто не спорит, что вердикт верен. Вопрос возникает в строгости наказания. Заслуживал ли Нарталим такого? Хороший вопрос, на который тебе самому предстоит дать ответ».
«Нет», — слова старика не смогли пробить брешь в моем отношении к эльфу. «Нарталим был наказан по заслугам. Смерть — единственное достойное наказание. Из ада можно выбраться.
«Именно поэтому ты стал темным», — печально произнес старик, тяжело вздохнув. «С таким подходом тебе будет тяжело вернуться к свету». «Если свет — это подставить правую щеку, когда тебя ударили по левой, то я выбираю тьму. Зло должно быть наказано. Любая поблажка его лишь усилит. Этого нельзя допустить». «Тебе будет тяжело в твоем мире с таким подходом к судейству. Мне больше нечем у тебя учить. Прощай, паладин». «Выдвигаемся», — севшим голосом приказал я, как только окружающее пространство воплотилось в поляну посреди железобетонных джунглей. Несмотря на четвертый уровень, встреча с учителем не прошла даром. Настроение было испорчено в хлам, хотя я по-прежнему был уверен в собственной правоте. Другого приговора Нарталим не заслуживал. «Что с магом делать будем?» — уточнила Лагир. «Оттащите его к учителю и разбудите. Дадим парнишке шанс, пусть учится. Если встретим в битве, убьем, но сейчас добивать не будем. Мы не маги». До следующего учителя мы добрались без боя. Никто на нас не нападал, не устраивал ловушек или прочих неприятностей. Словно в одночасье маги Академии решили, что задача по уничтожению паладинов провалилась, и нас лучше не трогать. Хотя у меня была более рабочая версия. Те два мага, что успели сбежать, предупредили остальных о нашей тактике, и маги решили отдать нам одного учителя, чтобы выработать свои способы боя более изощренные. Мне не верилось, что нас просто так отпустят. Поляна с учителем была переполнена игроками различных классов, но ни магов, ни паладинов среди них на первый взгляд не было. Еще на подходе слышался гул переполненного людьми улья, однако стоило нам вступить на поляну, как все затихло. Игроки напряглись, не зная, чего ожидать от появившегося отряда. Незаметно и как-то мгновенно между нами и учителем образовалось свободное пространство. Нас пропускали, предпочитая не связываться, но мы не спешили бежать к учителю, сломя голову. Маги научили осторожности. С дальней стороны поляны послышался едва различимый голос наставника. «Добро пожаловать, рекрут. Я научу тебя пользоваться атакующими способностями класса». «Здесь около сотни игроков», — прошептала Лагир. «Учитель обучает атакующим способностям. Если на нас нападут, то сметут и не спросят, как звали». «Согласен, я полностью поддерживал мнение Арчанки. Напрямую идти опасно. Отходим обратно. Доберемся до наставника через лес. Выйдем сзади него, там и обучимся. Иметь за спиной безопасное пространство как-то надежней». «Потеряем время», — начал было Рефор, но я осадил катарианца. «Лучше потерять полчаса, чем нарваться на перерождение. Кто-нибудь разбирается в классовой экипировке? Кто здесь?» «Охотники, друиды, разбойники, чернокнижники, некроманты, воины», — начала перечислять Лагир. «Наверняка еще кто-то есть, но отсюда не видно. Отходим, будем двигаться через лес. Как-то не доверяю я больше никому, кроме нашего класса. Кстати, это одна из причин, почему нужно идти в обход. Кто-нибудь видит паладинов? То-то и оно. Тиарт, ищи путеводную балку». Через полчаса я в сердцах выругался, казалось, в сотый раз, мысленно поминая недобрым словом себя, свое решение и игроков, заполонивших поляну с наставником. Путеводная нить петляла так сильно и порой располагалась на такой высоте, что время от нас утекало, как вода в песок. Несколько раз мне хотелось все бросить и вернуться на поляну. В такие моменты предосторожность казалась избыточной, однако я сразу же гасил в себе пораженческие мысли и указывал группе на очередную правильную балку. Долгуната показала, что не только маги в Академии заслуживают особенного отношения, а это означает, что среди сотни игроков наверняка найдется один зачинщик, из-за которого начнется массовая заварушка. «Ярый, иди сюда!» — раздался изумленный голос Тиарта откуда-то сбоку. Обладая способностью видеть правильный путь так же, как и я, лепрекон двигался вне группы, изучая дополнительное пространство. После обучения пользованию интерфейсом, я обязал всех включить запись видео, чтобы после возвращения в основной мир информация об Академии была еще более полной. Возможно, храм знаний и способен предоставить игроку любую доступную информацию об игре, но готовить приспешников гораздо эффективней, имея наглядное пособие под рукой, а не где-то в виртуальном пространстве. И именно это пособие я собираюсь сделать. Жить же на что-то нужно.
«Что у тебя?» Мне потребовалось несколько минут, чтобы сообразить по карте, в какой точке находится Тиарт, и добраться до него по балкам.
«Хрень у меня тут какая-то», — ошарашенно пробормотал лепрекон, указав рукой на небольшую кучу, похожую на строительный мусор. «Эта фигня повторяется?» «Что повторяется?» — не понял я Тиарта. «Мусор?»
«Не смотри на мусор», — раздраженно бросил лепрекон. «Смотри, что под ним!»
Под пристальным взглядом Тиарта я пошевелил ногой кучу с мусором, но так ничего и не обнаружил. Недоуменно перевел взгляд на паладина, но тот только нетерпеливыми жестами потребовал, чтобы я продолжил ворошить мусор. Выругавшись в 101 раз, я оставил на путеводной балке ногу, чтобы не возникло проблем со стражами, и целиком сгреб кучу в сторону. Если Тиарт уверен, что под ней, это что еще такое? Под мусором скрывался небольшой прямоугольник текста, написанного на неизвестном мне языке. У текста был заголовок, во всяком случае логично было бы предположить, что несколько слов, располагающихся сверху всего текста, были заголовком того, что скрывалось за непонятными символами. Часть текста была написана более жирными чернилами, чем остальной, словно кто-то хотел акцентировать внимание именно на этом участке, имеющем наибольшую ценность.
«Как думаешь, что это?»
«Хрень какая-то», — согласился я с первоначальной оценкой лепрекона. «Ты как ее нашел?» «Ну», — замялся Тиарт, поэтому пришлось нажать. «Если у тебя есть какая-либо информация об Академии, она нужна всем, чтобы выжить».
«Нет у меня ничего», — решился лепрекон. «Просто я собираюсь становиться искателем, вот и шныряю везде».
«Искатель?» — нахмурился я. «Ты хотел сказать, исследователь мира?»
«Нет, как мне пояснил учитель, исследователь — это тот, кто открывает новые миры, новые знания и все такое. Искатель — это мне больше по душе. Поиск сокровищ, кладов, тайников и прочих тайных убежищ. Я же лепрекон, нам на роду написано клады искать».
«Так горшочек с золотом — это не миф?» — усмехнулся я, но по напрягшемуся лицу Тиарта понял, что затронул неприятную для него тему. «Ладно, проехали. Получается, ты обнаружил кучу мусора, она показалась тебе странной, ты ее разворошил и нашел эту надпись?»
«Не эту», — облегченно выдохнул лепрекон, поняв, что разговор ушел от его горшочка с золотишком. «Наивный. Нужно будет его разговорить и понять, что из сказок правда, а что вымысел. Но это потом. Это уже третья куча, и под каждой из них были свои надписи. Сразу скажу, надписи разные, принцип один и тот же. Заголовок, текст, часть из которого выделена, но символы разные.
Ты сфотографировал предыдущие надписи?»
«Снял на видео, как ты и говорил. Постой, передам тебе изображение».
Глаза лепрекона остекленели, когда он начал ковыряться во внутренних настройках. «В Академии нельзя этого», — начал было я, но возникшее перед глазами системное сообщение показало, что я совершенно не разбираюсь во всех тонкостях игры.
«Игрок Тиарт предлагает вам игровой обмен. Принять?»
«Работает!» — обрадовался лепрекон. «Обмен информацией в моем нынешнем мире был выполнен в классическом для любых компьютерных игр виде. Разделенная на две части панель с несколькими кнопками.
Как только на половине Тиарта появилась пиктограмма видеофайла, одна из кнопок на моей стороне стала активной. Принять. Стоило мне ее нажать, как книга знаний пропищала о получении новой порции информации. Получается, что обмен материальными предметами, которые можно держать в руках, осуществляется обычным для реального мира способом, из рук в руки, а обмен невещественными объектами, такими как видео, через отдельный функционал, удобно. Но сразу возникают вопросы, почему выгрузка информации из книги знаний для других игроков доступна только на 15 уровне свойства «Контекстный поиск»? Разве я не могу просто выгрузить ее по аналогии с тем, что сделал Тиарт? Кстати, а что он сделал? Учитель показал, как видео выгружать, пояснил Лепрекон, стоило мне только наброситься на него с вопросами. Я же знал, что ты исследователь, хотел сделать приятное. Правда, есть проблема, чужие видео не загружаются, а выгружать свои можно только на события, произошедшие за последние 24 часа. Потом игра переводит их куда-то на дальние резервы, и выгрузка сторонним игрокам уже невозможна. Ты все получил? Вроде да, я отыскал в книге соответствующие записи и сравнил три картинки. Действительно, они были разными, словно по одному принципу кто-то описывал разные предметы, явления или правила. Рецепты! Меня словно молнией ударило. Это же рецепты для специальностей. «Так это же великолепно!» — обрадовался Лепрекон, как только я поделился своей догадкой. Он даже стал потирать руки от предвкушения добычи. «Если мы выберемся из Академии, вдруг окажется, что среди этих рецептов есть что-то достойное. Сейчас вначале они наверняка общедоступные, но чем глубже мы будем продвигаться...» «Партнерство?» — тут же предложил я. Ты будешь путешествовать по лесу, прокачивая выбранные направления развития. Мы будем снизу организовывать доступ к учителям. Как выйдем из академии, вся прибыль от рецептов пополам. Неравноценное какое-то партнерство выходит, усмехнулся Тиарт. Я работаю, ищу, рискую нарваться на стражей. Ты же гуляешь внизу по удобным проходам, и при этом вся прибыль пополам. 10-90, на мой взгляд, самые подходящие соотношения. Почему же неравноценные? Я был согласен с Лепреконом, что на данном этапе переговоров моя позиция выглядит крайне слабой. Но у меня было, что ему предложить. Взамен могу поделиться информацией. Например, как получить инициацию внутри Академии. Интересует? Судя по округлившимся глазам Лепрекона, ему это было ой как интересно. «Сразу оговорюсь», — продолжил я, чтобы не возникло никаких лишних вопросов. «Я собирался рассказать об этом тебе, Рефору и Дириону в любом случае, вы же не инициированы. Сам об этом узнал у предыдущего учителя. Все никак возможности поговорить не было. Разберемся с текущим учителем, найдем нормальную площадку, там и расскажу что да как». Тогда я не понимаю сути твоего предложения. Я говорю, информацией с тобой поделюсь. Разной, не только об инициации. К тому же тебе необходимо записывающее устройство для найденных рецептов. Сам же сказал, что через 24 часа видео уходит в некое долгосрочное хранилище, и непонятно, можно его оттуда достать или нет. Я же тут как тут. У меня одно из свойств артефакта – выгрузка информации, так что проблем с этим не возникнет. 20-80, не сдавался упертый Лепрекон. Что я буду делать с информацией об Академии в большом мире? Умен рыжебородый. Не только об Академии. Ты, например, знаешь, как попасть в храм знаний? Раз ты искатель, то тебе будет полезна такая информация. Рекруты до выхода из Академии не могут попасть... Начал было Тиарт, но запнулся, увидев мою улыбку. Три раза, предвосхищая его вопрос, произнес я. При этом один раз уже в Академии, перед тем, как прогнать Долгунату. Я понял принцип, по которому туда пускают. Могу поделиться. К классу это не относится. Это лично мое изыскание. Интересует? Черт с тобой. 30-70.
Ярый, ты же ничего не делаешь для того, чтобы получить рецепты. Всем занимаюсь я. Ты только выступаешь как хранилище. Имей совесть.
Хорошо, 30/70. Согласился я на условия лепрекона. Тогда договариваемся о том, что они действуют на все, что ты найдешь в академии, и будешь выставлять на продажу. Рецепты, символы, картинки и прочую гадость. Согласен?
Ты точно судья? Заинтересованно посмотрел на меня Тиарт, как только игра подтвердила наше соглашение.
Нам даже не пришлось ничего лишнего произносить. Двойное согласен с обеих сторон породило небольшую строку в записной книжке с условиями сделки. Что-то мне подсказывало, что нарушать данное соглашение будет крайне нерентабельно. Игра не простит, хотя ей, по сути, глубоко пофиг. Судья не простит, это более правильный ответ. Тем более такой заинтересованный судья, как я.
Уж больно ты на торгаша смахиваешь, прям как мой дядя. О, блин, это еще что такое?
Ты сейчас о чем? Нахмурился я, так как глаза лепрекона внезапно остекленели.
Мне тут предлагают подтвердить какой-то статус. Я понятия не имею, что это такое и что я должен подтверждать, ошарашенно произнес Тиарт. Ты знаешь, о чем идет речь?
«Замри», — приказал я, с трудом сдерживая дыхание. «Никуда не нажимай и слушай меня внимательно». Мне потребовалось несколько минут, чтобы обстоятельно описать лепрекону принцип превращения в инициированного игрока. Оказалось, что Тиарт в качестве специализации выбрал торговлю. В его родном мире все только ею и занимались, поэтому глупо было бы от искателя сокровищ ждать другой специализации. Наши торги запустили процесс инициации, и стоило игре определить, что Тиарт выторговал у меня выгодные для себя условия, предложила подтвердить свой статус торговца. Что лепрекон с радостью и сделал.
«Что ты так долго? Где лепрекон?» набросилась на меня Лагир, как только я вернулся обратно к группе.
Тиарт пошел искать новые кучи с мусором. «С ним все хорошо. Народ, у нас тут намечается незапланированный привал. Пришло время поговорить и узнать друг друга лучше».
«После обучения этого нельзя сделать», — нетерпеливо прорычала Лагир. «Сам же говорил, что маги привыкнут к нашей тактике, и тогда будет сложнее выжить. Мне, монстру и Сарталу все равно, как-нибудь пробьемся. Но вам четверым точно крышка».
«Уже двоим», — парировал я и не смог сдержать улыбки, увидев вытянутые лица. «Я и Тиарт стали инициированными игроками. Именно поэтому нам и нужна пауза здесь и сейчас. Пора себя обезопасить». Худощавый Тихоня Дирион, старающийся быть тише воды, ниже травы, в качестве артефакта взял нагрудник, первым свойством добавив дополнительную защиту от магии. Родом Дирион был из мира Вельс, в котором люди были крайне непопулярной расой. В Вельсе заправляли эльфы. Об игре Дирион узнал только тогда, когда к нему явился эльф-паладин и в буквальном смысле поволок на обучение, мимоходом убив семью. Обучали его по правилам, поэтому еще в Твердыне Дирион решил стать хранителем, работником библиотеки. Как таковые знания были Дириону неинтересны. Его прельщала тихая и размеренная жизнь в стенах твердыни. В качестве специализации учитель предложил взять библиотекарь, на что Дирион с радостью согласился. Редкое совпадение специализации и выбранного направления развития. Сартал, рептилоид, уроженец мира под названием Версал. Отец Сартала был одним из приспешников паладинов, но так и не смог добиться полноценной инициации в игроки. Сарталу повезло больше, паладины уничтожили одного из ассасинов, что дало возможность превратить приспешника в игрока. Везунчиком оказался отец Сартала, но он передал право своему сыну. Сартал прошел полноценное обучение приспешника, выбрав в качестве направления развития стезю бойца. Между классами постоянно случаются стычки, и первыми на передовую отправляются именно бойцы. Сарталу казалось это интересным, увлекательным, будоражащим кровь. Он даже специализацию выбрал под стать – боец ближнего боя. Сейчас, когда смерть и ужас предстали перед ним не на картинках, а прямо перед глазами, былой уверенности в правильности выбора уже не было. Родиной Рефора, катарианца, был пустынный и малопригодный для жизни мир под названием Бубастис. Произнеся название мира, Рефор вопросительно посмотрел на меня и Монстричелло, словно нам что-то должно было говорить это название. Однако недоумение, написанное на наших лицах, опечалило катарианца. Оказывается, Бубастис – город в Древнем Египте, названный в честь мира кошачьих. Катарианцы наладили довольно неплохие деловые отношения с древними египтянами, некоторое время даже правили ими. Баст, богиня радости, веселья и любви, женской красоты, плодородия и домашнего очага, которая изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки, была никем иным, как обычным игроком-катарианцем. После очередной войны с игроками, катарианцы оборвали все отношения с землей, оставшись в памяти местных только в качестве богов. Что касается самого Рефора, по меркам своего племени, он был уже почтенным стариком. Пережив всех своих жен и детей, катарианец уже собирался уходить на покой, как был выбран игрой в качестве паладина. Занимаясь всю жизнь виноделием, Рефор планировал не отказываться от любимого занятия и в игре выбрав в качестве направления развития ремесленничество. Специализацию он еще не получил, обучившись у скрытого учителя защитным способностям, но планирует взять что-нибудь связанное с производством. Артефактом катарианца была сабля, так как, по его мнению, рубящее оружие, как ничто другое из арсенала паладинов, подходит для прореживания виноградников. Заодно и в академии пригодилось. Слагир оказалось не все так просто, как я полагал вначале. Арчанка была отправлена в академию как охотник за головами, однако чем больше она знакомилась со своим будущим занятием, тем меньше ей хотелось этим заниматься. Убивать игроков по желанию игры оказалось для Лагир непосильной ношей, что подтвердил инцидент с Нарталимом. Охотники не должны иметь привязанностей. Игра всегда заставляет сделать выбор между чувствами и долгом, Арчанка же этот тест не прошла. Несмотря на расу, Лагир с самого детства была без ума от эльфов, по сути, кровных врагов ее народа. На Загранше, родине Арчанки, живых эльфов уже не водилось даже среди НПС. Поэтому встреча с Нарталимом была для девушки сродни празднику. Когда же эльф начал позволять восторгаться собой, проявляя к Лагир больше внимания, чем к другим, девушка совсем потеряла голову. Потом пришел я и все разрушил. Умом Лагир понимала, что у них с Нарталимом ничего бы не получилось, но в глубине души была по-прежнему на меня зла. Такие эмоции охотник за головами испытывать не должен, поэтому Лагир была в смятении и не понимала своего места в игре. Она даже не стала получать специализацию, обучившись общим принципам игры. Видимо, придется с ней поговорить еще раз, теперь уже один на один, без лишних ушей. Что касается Монстричелло, то мне о нем было известно гораздо больше его самого, за исключением, пожалуй, специализации и свойств артефакта. Здесь монстр смог меня удивить продуманностью своего выбора. Имея иммунитет к любой магии, Монстричелло добавил своему щиту дополнительную защиту от нефизического урона, яда, холода и инерции. Что касается специализации, то Монстричелло стал крестоносцем, паладином без страха и упрека, спешащим на помощь обездоленным и лишенным крова. По словам довольного Громила, эта специализация, как ничто другое, подходит под его желание быть танком. Далее настала моя пора рассказывать группе о себе, Тиарте и способе пройти инициацию. Дирион и Рефор слушали в буквальном смысле, замерев на месте. Эфемерный шанс выйти из академии с группой на глазах превращался в реальную возможность остаться целым и невредимым. Сразу возник вопрос в том, каким образом заставить игру уточнить статус этой парочки. Но и на это у меня был ответ. Дирион хотел стать библиотекарем, Рефор — промышленником.
что же подходит и тем, и другим как нельзя лучше. Игроки нахмурились, не понимая, куда я клоню, поэтому пришлось рассказывать о рецептах и нашей договоренности с Тиартом. Один игрок может рецепты хранить, второй – изучить. Пришлось брать еще одну паузу и вести группу к найденному Тиартом рецепту. «О, вы-то чего здесь делаете?» – удивился лепрекон, свалившись на нас буквально сверху, однако запнулся, увидев забавные, излучающие радость лица паладинов, и с воодушевлением спросил. «С ними тоже сработало? Мы все вернемся домой?» В ответ послышались радостные выкрики, объятия, благодарности, заверения в вечной дружбе и прочие телячьи нежности, уничтожающие время похлеще компьютерных игр. Инициацию прошел только Дирион, так как рефер еще не выбрал специализацию. Но нам стал понятен алгоритм, как сделать из катарианца настоящего игрока. Нужно просто найти учителя, обучающего специализации. В итоге, к тому моменту, как мы добрались до учителя атакующих способностей, все уничтоженные нами ранее игроки, как маги, так и долгуната, уже должны были возродиться. Не нужно быть провидцем, чтобы гарантированно утверждать, они жаждали одного – праведной мести. Поэтому нам нужно было быть осторожными.
«Хера себе!» – прошептал Монстричелло, осматривая поляну с высоты 4 метров. «Так они чё, реально нас завалить хотели? Вот же суки!»
Поляна была по-прежнему заполнена игроками. Книга знаний услужливо подсказала, что игроки были теми же самыми, что и час назад. Только сейчас среди них находились маги и учиняли допрос. До нас доносились не все слова, однако суть была понятна. Маги с использованием универсального и понятного всем матерного языка интересовались, почему игроки не напали на нас сразу, как только мы появились в проходе. Ибо договоренности были ровно такими. «Красивая картина, не правда ли?» Позади нас раздался голос, услышать который я одновременно и мечтал, и боялся. Я знал, что Долгуната рано или поздно нас найдет, но не думал, что это произойдет так быстро. Неужели мы настолько предсказуемы? «Стоит мне только столкнуть тебя на поляну, как игрока по имени Ярополк можно навсегда вычеркивать из игры. Ты должен мне, паладин, и я пришла за своим долгом». «У тебя проблемы с мировосприятием?» — парировал я, сделав несколько шагов в сторону Монстричелла. «В случае начала заварушки он сможет прикрыть». «Если кто-то кому-то что-то и должен, то это ты мне». «Как думаешь, что произойдет, если половина из вас отправится на точку возрождения?» Долгуната явно была настроена слышать только саму себя. Хвост пантеры яростно хлестал по бокам, когти были выпущены, а внешний вид темной кошки говорил о том, что она готова броситься на нас в любой момент. «Опасная, страшная, безумная. Я не был уверен, что мы сможем ее сдержать. В прошлый раз на нашей стороне была внезапность. Сейчас же мы полностью находились во власти друидки. Половина выживет, вы слишком живучи, но с собой я точно смогу забрать нескольких. Я не боюсь перерождения. Пока вы едины, вы сильны. Стоит вас разлучить, как сказка под названием «Паладина» закончится. Потанцуем?» «Монстр! Ловишь ее на щит!» Понимая, что разговаривать дальше бесполезно, я принялся организовывать народ. Вместо того, чтобы вырезать нас одного за другим, друидке захотелось поговорить и показать всю свою крутизну. Ей же хуже. Мы тоже не пальцем деланы. Лагерь справа, рефер слева, остальные за танка. «Хочешь потанцевать?» Последний вопрос я адресовал друидке. «Не вопрос. Белый танец. Дамы приглашают кавалеров». Черную молнию, метнувшуюся в нашу сторону, не смог бы остановить ни один молниеотвод. Прыжок Долгуната был настолько мощным и стремительным, что Монстричелло, Лагир и Рефор разлетелись в стороны, словно кегли в боулинге. «Живо на балку!» — хотел было крикнуть я разлетевшимся игрокам, но Долгуната продолжила полет и всей своей немалой массой сбила меня с ног, выбивая дух, и навалилась сверху. Пантера весила 200 кг,
отчего я не мог ни пошевелиться, ни даже вдохнуть.
«Только дернитесь, ему крышка!» — прорычала Долгуната.
«Он инициирован, дура!» — парировала Лагир, отчего я немного успокоился. Игроки смогли подняться и вернуться на спасительную балку в течение 10 секунд. Стражи не придут.
«Внутри Академии нельзя пройти инициацию», — фыркнула Долгуната.
«То, что он принял за инициацию, не более чем подтверждение специализации и направления развития.
Как только Ярова опустят до первого уровня, игра предложит ему выбрать, либо потерять подтверждение и переродиться еще раз, либо окончательно умереть с гордо поднятой головой и выбранным направлением развития.
Результат будет один и тот же. Маги дождутся его возрождения и уничтожат. Думаете, никто прежде не знал о том, что внутри Академии можно получить инициацию? Считаете себя уникальными? Если бы все так было просто, из 30 тысяч игроков обратно в большой мир вернулось бы не меньше половины. Так что стоим и не возникаем. Говорить буду я».
«Ты и так говоришь», — прохрипел я, чудом набрав воздуха.
Особого дискомфорта от того, что я не дышал, не было. Тут стоит сказать спасибо игре. Однако физиология произнесения звуков осталась прежней. Для этого был необходим воздух, которого не было.
«Ты не представляешь, Ярый, с каким удовольствием я выдавила бы тебе глаза!» Кровожадно прорычала пантера, проскрежетав когтем по броне. «Но ты мне должен, поэтому вначале я получу свой долг».
«Я тебе ничего не должен», — на остатках воздуха прохрипел я, но тут же был окончательно прижат к балке.
«Слушай меня внимательно», — Долгуната обратилась к паладинам. «Маги поставили практически всем игрокам ультиматум. Либо они, либо паладины. Нетрудно догадаться, что все выбрали. Вы видели это на поляне. Сейчас возле каждого учителя и каждой точки перерождения дежурят не только маги, но и обычные игроки. Всем хочется опыта и гранисов. Да, маги за ваши головы обещали полновесные гранисы. Поэтому я здесь. Не стоит этого делать, Лагир. Я успею его убить».
«Что же ты хочешь?» — спросила Арчанка.
«Получить то, что мне причитается. Я тебя не понимаю. Ярый обещал мне Гранис, если я помогу вам всем закончить Академию. Я хочу его получить».
«Ты не охренела?» Я полагал, что воздуха уже не было, однако заявление друидки заставило найти внутренние резервы и возмутиться.
«Не рыпайся», — друидка поерзала на мне, занимая более удобное положение. «Я еще не закончила».
«Что за...
мяу!» Находиться под тушей пантеры было некомфортно. Прекрасно понимая, что у меня нет оружия, Долгуната не стала блокировать мои руки, считая, что ни урона, ни вреда я нанести не смогу. С одной стороны, она была права, но с другой, у пантеры был такой милый, пушистый и мягкий животик, на котором, вопреки всей физиологии кошачьих, было всего два соска, что я не удержался и погладил его. Руки погрузились в теплую, мягкую шерстку брюшка, и в ладонях очутились нежные соски, по одному в каждой. Наверное, я извращенец, но мне понравилось гладить пузо друидки, чего нельзя сказать о Долгунате. Она взмыла в воздух, оттолкнувшись, наверное, всеми четырьмя лапами и хвостом одновременно. По всей окрестности раздался дикий и возмущенный вопль, после чего огромная туша пантеры рухнула обратно. Только в этот раз на ее лапах были выпущены длинные когти, которыми она приземлилась прямо мне на грудь. Короткая вспышка боли сменилась убаюкивающей тьмой, выдергивая меня из-под лап разъяренной кошки. Последнее, что я запомнил, попытки друидки разорвать меня на мелкие кусочки. Видимо, девушке не понравились ласки. Неужели она фригидная?
Вы были уничтожены и отправлены на точку возрождения. Вы потеряли уровень. Ваш текущий уровень 3.
«Дирион, хватай его и оттаскивай! Ярый, приходи в себя! Хватит тормозить!» Голос Лагир разорвал покров тьмы, выдергивая меня из состояния полного покоя. Ощутив, что меня повалили на землю и куда-то потащили, я попробовал возмутиться. Неужели не видно, что мне хорошо? Зачем кантовать? Однако стоило открыть глаза, как сознание рывком вернулось обратно, сопровождаемое очередным системным сообщением.
Вы получаете плюс 100 опыта.
«Монстр, отходим!» — донеслась очередная команда Лагир. Дирион, бурча под нос что-то нелитературное, тащил меня в сторону леса, откуда ему махал рукой Тиарт. С противоположной стороны поляны возрождения доносились изощренные маты, лязг железа и ор игроков, поэтому я уперся руками в землю, рывком вскочил на ноги и окончательно оценил обстановку. Возле единственного прохода на поляну возрождения царил хаос. Научившись пользоваться атакующими способностями, игроки всех классов лезли вперед, стараясь попасть на поляну и уничтожить взорвавшихся паладинов. Однако им мешала непроходимая гора в виде двухметрового гиганта со щитом. Находясь в центре огромного шара из огня, молний, льда и еще чего-то непонятного, Монстричелло активно орудовал артефактом, словно дубинкой, опрокидывая наступающих на него игроков на землю. С боков нашего танка уже привычно было наблюдать Лагир и Рефора, забирающих у упавших игроков один уровень. А за ними Долгуната стояла позади Монстричелло, выжидала удобного момента, после чего прыгала через щит танка прямо в гущу игроков и превращалась в вихрь. Проходило несколько секунд, друидка возвращалась обратно, сопровождаемая информацией о получении нового опыта, чтобы через несколько мгновений повторить свой прыжок. Опыт лился рекой, однако поток желающих уничтожить нас игроков не иссякал. Чертовы гранисы хотели получить все. «Я дальше сам, беги к Тиарту!» Бросил я все еще старающемуся дотащить меня до железобетонного леса Дириону, после чего обернулся к Арчанке и прокричал: «Лагир, я в норме, выбирайтесь!» Первой мимо меня пронеслась Долгуната, одарив красноречивым взглядом. Не желая попадать на передовую, я побежал за пантерой, чтобы уже с окраины леса смотреть на то, как грамотно и аккуратно отступают паладины, постоянно держа за своей спиной лес. «Уходим! Нужно наших забрать», — скомандовал Тиарт, указывая Долгунате и Дириону на путеводную балку. На поляну ринулись игроки, часть из которых продолжала наседать на паладинов, а часть понеслась к нам, желая поскорее с нами разделаться. Я нахмурился. Неужели маги запугали всех настолько, что они превратились в такое стадо? Стоило взобраться на высоту нескольких метров, как окружающее пространство огласил дикий крик ужаса и боли. Игроки забежали в лес более чем на 10 секунд, чем сразу же воспользовались стражи. С этой стороны погони можно не опасаться. «Ярый, постарайся не нападать на нее сразу», — осадил меня Сартал, стоило мне подняться наверх. Долгуната в форме пантеры с независимым видом сидела и рассматривала свои лапы, словно не она час назад отправила меня на перерождение. «Вначале нам нужно вытащить Лагир, она тебе все объяснит». «Объяснит что?» — опешил я. «Неужели Лагир знает, с какого хрена эта ополоумевшая кошка хотела нас всех подставить? Она меня убила». «Солнце мое!» — Долгуната снизошла до разговора, показав оскал из огромных острых клыков. «У тебя, как у порядочного паладина, было всего два пути после того, что ты сделал. Либо брать меня в жены, либо умереть. Будем считать, что я сделала выбор за тебя. Сразу скажу, еще раз такое совершишь, тебя не спасет ничего. Живьем в землю закопаю». «Я не твое солнце». Злость на друидку требовала выхода,
поэтому я набросился на нее с претензиями. «Назовешь меня так еще раз, я сам тебя закопаю. Дальше...»
«Давайте вы будете устраивать разборки после того, как мы вытащим остальных», — вмешался Тиарт. «Я не уверен, что Монстричелло бессмертный. С друидкой разберешься потом».
Операция по безопасному извлечению Монстричелло Лагиры Рефера заняла у нас практически час. Большую часть этого времени мы искали область, в которой путеводная балка подходила максимально близко к поляне, будучи при этом не единственной балкой в округе. Все прекрасно понимали, игроки ринутся за нами в лес и увидят, что паладины хватаются за балку. Надеяться на то, что массовое безумие затмит разум абсолютно всем игрокам, не приходилось. Кто-то наверняка сопоставит одно с другим и тоже схватится за балку. Нужно, чтобы их балка оказалась неправильной. Нам удалось совершить задуманное, хотя в процессе мы чуть не потеряли Сартала, неосторожно высунувшегося из-за укрытия и получившего удар молнии прямо в грудь. Однако либо заряд был слабый, либо артефакт рептилоида настолько прокачался, что целиком поглотил удар. Сартал отделался лишь небольшой подпаленной на доспехе и гневным окриком Лагир, приказавший рептилоиду не соваться куда не следует. Когда же на нашу сторону стали стражи, принявшиеся уничтожать игроков один за другим, стало понятно. Нам удалось сбежать. «Раз мы теперь в относительной безопасности, может, расскажете, что происходит?» Развернулся я к группе, как только мы отдалились от точки возрождения на значительное расстояние. Кивнув в сторону Долгунаты, я добавил: «Почему она жива и с нами?» «Мне, кстати, тоже это интересно», — рядом со мной встал Тиарт. «Из-за чего мы должны были рисковать? Признаю, очень приятно получить пятый уровень, но стоило ли ради этого убивать Ярова?» «Ты тоже не в теме, что происходит?» — удивился я. «Какой там? Прихожу к месту встречи и вижу, что все обсуждают глобальный план по твоему спасению. Но почему тебя нужно было спасать, непонятно. Ты показал себя разумным существом и вряд ли стал бы лезть туда, откуда невозможно выбраться. Следовательно, умер ты как-то хитро. Но никто не стал говорить, как. По обрывкам разговора понял, что тебя порешила друидка. Но за что, как и почему, все молчат. Мне же интересно». «У нас заключено соглашение». Спустя довольно длительную паузу Лагир взяла на себя удар. «Мы помогаем друг другу пройти академию». «Поздравляю», — ехидно ответил я, «только это не отвечает ни на один из заданных вопросов». «Мы... это условие соглашения», — замялась Лагир, но тут ей на помощь пришла Долгуната. «По условию соглашения они не имеют права ничего тебе рассказать, иначе игра их сотрет. Либо мы идем дальше вместе, либо не идет никто. Ничего другого я не позволю». «Даже так? Что же ты сделаешь? Убьешь нас?» «Если будет нужно, да». Долгуната не проявляла абсолютно никаких эмоций, словно не сомневалась в своем превосходстве. «Я буду отправлять вас на точку возрождения раз за разом, пока мы не договоримся. Мы идем дальше вместе». «Лагир?» — я ошарашенно посмотрел на Арчанку. Даже сквозь красную кожу был виден румянец смущения, словно ей были неприятны слова друидки, но ничего поделать с ней Арчанка не могла. Я перевел взгляд на остальных. «Народ, вы что?» «На меня не смотри, я не в теме», — не менее ошарашенным голосом ответил лепрекон. «У вас нет выбора», — продолжила свою линию Долгуната. «Без меня вам не выжить. Вы совершенно ничего не знаете об Академии. Думаете, лес является главным препятствием?» «Можно подумать, у тебя информации больше», — бросил я, стараясь придумать, что же делать. «Друидка на правах сильного качает права, и шестеро паладинов вынуждены с этим мириться. Лично меня такой подход не устраивает». «Территория Академии представляет собой правильный прямоугольник с четырьмя точками появления игроков строго по углам.
Периметр Академии представляет собой двухкилометровый железобетонный лес с проходами и пятью наставниками в каждом из углов. Далее идет пустошь, за пустошью пустыня, в центре которой находится озеро с островом, где сидит глава Академии. Между лесом и пустошью находится лабиринт с ловушками, пройти который можно только в группе. Я знаю, как избежать часть ловушек. Остальные будем изучать на месте. Это малая часть того, что я знаю об Академии. Если мы договариваемся о временном перемирии, я расскажу тебе все, что знаю».
«Временном перемирии?» — нахмурился я.
«На период нахождения в Академии. Как только мы выйдем в большой мир, я тебя уничтожу. Порву на куски за то, что ты сделал. Но сейчас мы нужны друг другу. Даже не так, ты нужен мне, а если я тебе не нужна, это твои личные проблемы. Второй раз вытаскивать тебя из точки перерождения будем после 2-3 смертей, чтобы ты был более сговорчивым. У тебя нет выбора, Ярополк. Как и у тебя, Тиарт, нечего прятаться за спиной Ярова и думать о побеге. Я все равно быстрее».
«Значит, хочешь поделиться информацией об Академии?» Я рассмеялся в лицо друидке.
«Ты хочешь нас купить никому не нужными в большом мире данными? Мне казалось, что ты адекватный игрок».
Я старался держаться независимо и спокойно, анализируя текущую ситуацию в режиме суперкомпьютера. «Что происходит? Почему Долгуната ведет себя так, словно она полностью контролирует ситуацию? Почему Долгуната, которую я встретил в самом начале, и Долгуната, которая сейчас стоит передо мной, два разных человека по своему поведению? Почему она так разительно изменилась? Но больше всего меня поразило спокойное отношение паладинов к угрозам друидки в мой адрес. Вроде бы паладины пришли к осознанию того факта, что все мы братья, и нужно стоять друг за друга горой. Однако получается, что они в очередной раз согласны меня слить, лишь бы остаться в живых. Что же им такого наобещала Долгуната, что они безоговорочно начали ее поддерживать? Гранис? Бред какой-то».
«Что же ты еще хочешь?» — удивилась друидка. «Денег? Так напоминаю, если ты забыл, что это с тебя Гранис за помощь. Нужна она тебе или нет, меня этот факт особо не волнует. Я хочу его забрать. И я его заберу. С тебя или с твоего трупа. Вот, кстати, тебе еще одна информация для развития. При окончательной гибели игрока все его гранисы остаются на земле. Так что он будет моим в любом случае. И забудь про свою инициацию.
Она тебя не спасет. Мы закончили? Мне можно превращаться обратно в хорошую девочку?
Ты, наверное, тоже забыла. Без меня и Тиарта вам не пройти по путевым нитям. Убивай. Мы возродимся и как-нибудь выкрутимся. Вам же придется отсюда тащиться сквозь весь лес к ближайшей тропе. И не факт, что даже с твоей скоростью ты успеешь избежать стражей. Вы же все просто сдохнете. Я посмотрел на паладинов. Народ, неужели вы не понимаете, что она нас использует?
«Ярый, просто соглашайся. Поверь, Долгуната не желает нам зла», — выдавила из себя Лагир. «Она так же, как и мы, хочет закончить Академию. Никто никого не использует».
«Неужели?» — я посмотрел в насмешливые глаза друидки, окончательно принимая решение. «Тебе нужна моя помощь? Не вопрос, помогу. Пройдем Академию вместе. С тебя 3 граниса. Это мое условие».
«Почему не 10?» – рассмеялась друидка. «Или сразу 100?»
«Тиарт, ты новые рисунки нашел?» Я повернулся к лепрекону, игнорируя друидку.
«Да, есть парочка». Тиарт принял правила игры и кинул мне обмен. Помедлив, лепрекон добавил. «Ярый, я с ними. Че-то мне жить охота больше, чем показывать свой гонор. Если Долгуната поможет пройти лабиринт и выдаст информацию об Академии, то пусть командуют. Может, у девочки пунктик есть насчет лидерства, тяжелое детство, деревянные игрушки, прибитые к полу, все такое. Вот она и старается прогнуть под себя всех и каждого. Не вижу ничего страшного в том, чтобы она командовала». «Пусть командует, я же не против», — пожал я плечами, поражаясь сам себе. «Откуда только во мне столько смелости и уверенности в собственной непогрешимости?» «Только за все нужно платить. Кроме информации, я хочу три граниса. И либо я их получу, либо пошла она в...»
«Я тебя предупреждала». Долгуната в мгновение ока превратилась в пантеру и очутилась рядом со мной. «Посмотрим, что ты запоешь, когда жизни не останется».
Короткая вспышка боли и очередное системное оповещение.
Вы были уничтожены и отправлены на точку возрождения. Вы потеряли уровень. Ваш текущий уровень — 4.
Пробуждение от второго перерождения было сродни включению яркой лампочки в темной комнате. Внезапно из ничего появилось все, включая осознание себя в этом всем. Я очутился возле камня возрождения, и буквально через несколько мгновений рядом появился еще один игрок, затем еще, еще. Поляна была наводнена игроками разных мастей, высматривающих в сонме появляющихся существ паладинов. Поэтому решение о том, что делать дальше, родилось одновременно с криком: «Паладин, вали его, ребята!» Воспользовавшись примером Долгунаты, я взял с места в карьер, врезавшись в только что появившегося рядом со мной рептилоида. Не ожидавший такого маневра игрок рухнул на землю, и мы вместе с ним покатились по земле прямо под ноги бегущей к нам толпе. Я действовал на чистых инстинктах. Хочешь выжить — шуруй в толпу. Рядом со мной начали летать странные черные молнии, стрелы. Один раз пролетел топор. Однако окружающим все это наносило куда больший урон, чем мне.
«Ты что творишь?»
— прохрипел подмятый под меня рептилоид, и я не нашел ничего лучшего, как приложить его головой о стальной сапог одного из игроков. Рептилоид обмяк, и я совершил еще один кульбит, использовав свою добычу как щит. «Где он?» Я постоянно катился по земле, образовывая все большую и большую кучу малу. В желании убить меня первым, игроки мешали друг другу, падали на землю, роняя соседей, некоторые даже начали убивать конкурентов, о чем свидетельствовали изумленные и недовольные крики. В какой-то момент времени я осознал, что используемый в качестве щита рептилоид исчез. Либо я его упустил в образовавшейся давке, либо он выполнил возложенную миссию и защитил меня от смертельного удара. Плевать. Я продолжал катиться по земле краем глаза, отмечая конечную точку своего дикого маневра — опушку леса. «Да замрите вы все! Он же уйдет!» Раздавшийся голос был мне знаком. Книга знаний тут же подсказала, что кричал Дангард, ученик Девира. Поэтому я удвоил усилия. «Вот он! Бейте!» Каменный блок, неожиданно оказавшийся прямо надо мной, разлетелся вдребезги, острой крошкой пробарабанив по броне. Я достиг опушки. Не теряя скорости, я вскочил на четвереньки и прыжками, словно обезьяна, понесся вглубь леса, делая кульбит в случайную сторону после каждого прыжка. Мне нужно было сбить прицел у преследователей, и пролетающие рядом молнии и ледяные сосульки говорили о том, что я выбрал правильную тактику. «Не дайте ему уйти!» — крик Дангарда раздался настолько близко, что я едва не сбился с ритма. После очередного прыжка я совершил кульбит за какой-то блок и впервые поднял голову, чтобы осмотреться и найти путевую нить. У меня осталось всего несколько секунд до активации стражей. «Я не пойду в лес!» Сзади раздался мотивирующий возглас, подаривший мне несколько секунд, и тут я увидел зеленоватое свечение. Путеводная балка находилась буквально в паре метров впереди. «Монстры!» Я бежал вперед, не разбирая дороги, периодически касаясь спасительной балки. Чутье мне подсказывало: залезать наверх нельзя, на это элементарно нет времени. не забывая на всякий случай петлять и постоянно прыгая за появляющиеся на пути блоки, я проклинал себя за глупость и наивность. Неужели мне недостаточно было первого раза, чтобы понять, в этой игре можно доверять только самому себе, никому более? Долгуната вновь нашла какие-то внутренние страхи паладинов, заставив их покориться. Еще и соглашение какое-то заключила, кошка драная. Зачем она вообще к нам привязалась? В лабиринте что, необходимо принести жертву, чтобы пройти дальше? Другого обоснования ее действий не было. «Ты все равно сдохнешь, тебе не пройти лабиринт!» — раздался крик Дангарда буквально у меня за спиной, после чего он захрипел и умолк. Маг нарвался на стража. Только сейчас я остановился, успокаивая бешено колотящееся сердце и желание бежать дальше. Уровень адреналина просто зашкаливал, поэтому я дал выход эмоциям, заорав в небо: «Суки! Всех урою нахрен!» Меня трясло так, что я едва не отпустил балку. Только появившийся в метре красный глаз стража напомнил, что я нахожусь в небезопасном месте. Чтобы успокоиться, мне потребовалось порядка 5 минут. В попытке найти хоть что-то, за что мог бы зацепиться и переключиться мозг, перейдя из режима паника в режим осмысленные действия, я начал озираться, стараясь увидеть хоть какую-то необычную вещь. Хоть что-то, что выбивается из общей картины и что можно изучить. Мне это удалось, даже 2 раза. Первая вещь, которая бросилась в глаза, — фрейм группы, показывающий, что паладины и долгуната живы и здоровы, успев получить за прошедший час еще по 1 уровню. Отныне со своим 4-м я был самым низкоуровневым. Тиард заполучил 6-й, Дирион и Сартал 7-й, Лагир и Рефор 8-й, Монстричелла 9-й и долгуната, я даже не поверил глазам, 12-й уровень. Друидка уже перешагнула за 1-й десяток. Как только адреналин в крови снизился до приемлемых значений, я сделал важную штуку — покинул группу. Хватит, навоевались вместе. Благодаря дару главы Академии я прекрасно видел текущее местоположение паладинов. Они как раз огибали поляну Возрождения, двигаясь в мою сторону, в то время как я не хотел позволять им определять мое положение на карте. Я скалился. Друидка никак не угомонится. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать будущее. Тиард проведет паладинов безопасными тропами ко мне. Долгуната вновь выставит ультиматум. Я с ним не соглашусь, и перерождение повторится. Прогибаться под друидку я не намерен. Оно мне нужно? Вряд ли. Второе, что бросилось в глаза и не позволило сию же секунду вскарабкаться по путеводной балке вверх, явилось странное желтоватое свечение, исходившее от валяющейся прямо на земле кучи мусора. Я даже опешил вначале, пытаясь понять логику свечения, однако тут мне на помощь пришла книга знаний. Над кучей появился маркер 97% совпадения, при мысленном нажатии на который открылась статья про найденный Тиартом рецепт. Выходит, стоит 1 раз увидеть какой-либо предмет, в данном случае кучу мусора, под которой скрывается рецепт, или какой-нибудь другой искомый предмет, как книга знаний начинает анализировать все, что я вижу, и подсвечивать найденные соответствия? Желая проверить свою догадку, я подбежал к куче, смахнул ее в сторону и улыбнулся, увидев рецепт. Теперь поиск объекта своей будущей прибыли будет гораздо проще. Дело за малым. Нужно выжить и закончить эту долбанную академию. Первый шаг для этого прост и понятен. Необходимо держаться подальше от своей бывшей группы. Постоянно контролируя по карте передвижение приближающихся ко мне паладинов, решивших проверить место, на котором я находился до выхода из группы, я двинулся по направлению к учителю атакующих способностей. Побег с точки возрождения натолкнул меня на 1 интересную тактику, которую я хотел сразу же проверить. Молниеносный наскок и такое же молниеносное отступление. Само обучение проходит мгновенно, Учитель стоит на опушке поляны рядом с лесом. Даже если его будут постоянно контролировать, концентрация игроков несовершенна. Это же не бойцы элитных подразделений, прошедших многолетнюю выучку. В большинстве случаев это уставшие, запуганные магами игроки, жаждущие выжить. Откуда у них молниеносная реакция? Наверняка замешкаются, подарив мне несколько секунд, чем сразу же стоит воспользоваться. Ибо пора заниматься собственным развитием.
Поляна с учителем по-прежнему была полна народа. Разбившись на кучки, игроки перешептывались, валялись на песке, дрались то ли в шутку, то ли всерьез, то ли просто проверяя, чему они обучились. Игроки занимались чем угодно, только не охраной наставника. Единственными, кто сохранил хоть какую-то видимость концентрации, были знакомые мне по появлению в Академии маги, Ользер со своей группой. Они меня поймали, обучили, и они же меня упустили. Стараясь не шуметь, я переместился непосредственно за спину наставника и прислушался к диалогу магов.
Осталось всего два уровня, это сутки жизни. Что потом? Дохнуть? Дангард приказал нам держать этого учителя, значит, будем держать. Ользер был непреклонен. Лучше сдохнуть здесь, чем возвращаться к Девиру. Ты же сам видел, что он сделает со всеми, если паладины вернутся. Так что будем стоять.
Вот тебе на. Девир провел наглядную демонстрацию экзекуции перед всеми магами Академии. Кого-то убили только для того, чтобы показать, что ждет вернувшихся? Девир явно законченный псих. Ользер, мы же не инициированы. Впереди лабиринт, мы там сдохнем к чертовой матери и поминай, как звали. Я не понимаю, для чего мы здесь торчим. Вот хоть убей, не понимаю. Да я сам не понимаю. Дангард сказал, что для тех, кто знает правила, лабиринт не будет представлять опасности. А правила знает только он, да Ахиан. Фиг его знает, в каком из углов он появился в Академии. Так что ждем Дангарда. Правила он знает, ха. Если бы он знал Академию так же хорошо, как говорит, никогда бы не подставился под монстра. Сейчас же получается, что паладины более подготовлены. Они знают правила движения по лесу, и это несмотря на то, что им выпал жребий жертвы.
Жребий? Жертва? Книга знаний впитывала информацию словно пылесос, а я на некоторое время даже забыл, для чего сюда явился. Не часто удается подслушать настолько откровенный разговор о первоисточнике всех своих проблем.
«Да, знают», — подтвердил Ользер, но тут же ехидно заметил. «Только что им это даст? Умеют они бродить по лесу. И что? Все учителя перекрыты, все точки возрождения нами контролируются. Дангард возродится, расскажет, что там у него с паладином стряслось и почему того не грохнули. Опять, наверное, магию использовали, а этот огромный хрен ее всю поглотил. Рано или поздно у них закончится энергия, и они спустятся на землю. Так что это не самое страшное. Меня куда больше пустоши пугают, реально пугают. Из того, что я слышал, это какой-то трешак. Говорят, что... Твою мать, вы охренели там, уроды косоглазые?
Рядом с ногой Ользера в землю воткнулись одна за другой три стрелы, вылетевшие со стороны сражающихся друг с другом игроков. Стрелы практически мгновенно испарились, показывая, что они были порождением одной из игровых способностей, а группа собакоголовых охотников застыла, словно статуи. Видимо, обучиться атакующим способностям — это одно, а вот практика их использования — другое, и у некоторых игроков с этим была явная проблема.
«Вы понимаете, что могли в нас попасть, дебилы?» — продолжил орать Ользер, медленно двигаясь к охотникам. «Это же игра! Тут даже если просто зацепит, то...» Вся группа магов двинулась за Ользером, желая покарать нерадивых охотников. И я понял, что лучшего момента для обучения мне не найти. Если не сейчас, то уже никогда. Я сидел на высоте 3 метров, поэтому глубоко вдохнул, прогоняя страх, и прыгнул в сторону учителя. На комфортный спуск у меня не было времени. Удар о землю едва не вышиб из меня весь дух, но на остатках сохранившегося сознания
Я прыжком преодолел разделяющие меня и учителя расстояние и выпалил скороговоркой. «Я хочу прикоснуться к мудрости и обучиться использованию атакующих способностей класса».
Прогресс обучения. Вы достигли 4 из 10 учителей.
«Ты нетерпелив и резок, рекрут», — ухмыльнулся старик, стоило окружающему пространству измениться. «Возникает чувство дискомфорта, когда мне не дают произнести приветственную речь». «Вы же прекрасно знаете, почему мне пришлось так сделать», — ответил я, рухнув на траву. Нога болела, и опираться на нее не было никаких сил. Видимо, паркурщик из меня получится не очень. «Знаю, оттого и позволил затеряться вне времени. Нам не очень нравится, что делают маги». «Жребий выбрал паладинов в качестве жертвы», — наугад бросил я. «Вот они и рады стараться». «Жребий всегда выбирает кого-то в жертву, но это не значит, что все должны ему слепо следовать», — парировал старик. «У каждого должна быть своя голова на плечах. К тому же, кто назначал магов экзекуторами? Наместник? Что-то я в этом глубоко сомневаюсь». «Зачем вообще выбирать кого-то в жертву?» — пробурчал я, стаскивая стальной сапог. Нога опухла, словно я ее подвернул. Этого еще не хватало. «Я не уполномочен обсуждать решения основателей», — отрезал старик. «Воспользуйся исцелением, с таким повреждением обучение затруднительно». «У меня нет лечения», — пробурчал я, вспомнив же слова Дитриха, взявшего себе в качестве артефакта штандарт, дополнил. «Разве паладины могут лечить?» «Почему нет?» — удивился старик. «Лечить могут все, даже охотники или убийцы. Лечение вообще не связано со способностями. Разве ты этого не знаешь?» Я отрицательно замотал головой и тут же облегченно выдохнул. Мне удалось найти позицию, при которой нога не болела. Пускай со стороны я выглядел забавно, мне важнее было отсутствие пекущей боли. Старик помолчал с минуту, что-то соображая, после чего решил, что краткий экскурс в физиологию игроков не превышает его полномочия.
С точки зрения физиологии, игроки мало чем отличаются от НПС. Никаких полос жизни, уровня здоровья и прочей мишуры. Мы целы и неделимы. Именно поэтому лечить может любой игрок, имеющий в своем арсенале таблетки или микстуры. Да, эти препараты действуют на игроков так же, как и на НПС. Лечить обычную простуду магии высшего порядка глупо и непродуктивно. Единственный класс, обладающий магическим лечением начального уровня, — жрецы. Но даже и они не могут вылечить других игроков, только себя. Повторюсь, пожалуй, магически лечить другого игрока можно только магией высшего порядка, доступной очень узкоспециализированным игрокам с соответствующим артефактом. Всех остальных лечат так же, как и НПС, лекарствами. Главное отличие игроков от НПС заключается сугубо в личной или классовой прочности. Нетренированные люди, такие как ты, при падении с 3 метров подворачивают себе ноги, ломают ребра и вообще чувствуют себя крайне неуютно. При этом такие же нетренированные вампиры не заметят этого незначительного прыжка, даже рухнув головой вниз.
«Получается, что если игроку оторвет ногу, ее назад уже не пришить?» — нахмурился я. «Вряд ли она вырастет от употребления таблеток».
«Ты забываешь о перерождении, во время которого игрок полностью обновляется. Но если кому-то жаль уровней, то да, придется хромать всю оставшуюся жизнь. Вспомни того же Гефеста. Однако ты говоришь о граничном случае, где действительно необходимо перерождение. В обычной же практике все заболевания игроков прекрасно лечатся эльфийской мазью. В лечении эльфы продвинулись так далеко, что буквально вытаскивают с того света как НПС, так и игроков. Некоторые даже называют это магией, хотя по мне, грамотный маркетинг и использование живой воды. Я полагал, у тебя есть с собой флакон? Откуда? Еда же у тебя откуда-то взялась? Ты готов к обучению?
Я пошевелил ногой, и вроде затихшая боль вернулась с новой силой. Пришлось отрицательно мотать головой, тяжело вздыхая. Видимо, сидеть здесь мне долго. Жаль, что же, подождем, время у нас не ограничено. Предлагаю скоротать время разговором на нейтральные темы. Забросил я удочку. Вот, к примеру, интересно. Вы постоянно живете в академии или являетесь сюда сугубо для обучения? Откуда бы мы знали о том, что происходит в основном мире? Ухмыльнулся старик, приняв предложение пообщаться. Наставничество — это вмененная игрой обязанность, которую мы отбываем раз в месяц. В остальное же время мы занимаемся своими делами. Единственное ограничение — внешний вид. Соглашаясь стать наставниками, мы изменяемся, навсегда теряя оболочку. То, что ты видишь, твое представление о том, как должен выглядеть наставник или обладающее знаниями существо, или можешь сам придумать подходящий эпитет. Для каждой расы мы выглядим по-разному, что забавно, если бы хоть кто-то считал, что самые мудрые существа – младенцы, для него мы бы выглядели как дети, с соской, в подгузниках и лицом, измазанным пюре из брокколи. Но на уровне подсознания все почему-то считают именно стариков владельцами знаний. Мудрость, вернее, узкоспециализированная ее часть, житейская мудрость, этого, да, у стариков не отнять. Но знания? Неужели ни у кого не возникает мысли о том, что физиологически все существа устроены таким образом, что со старением мозг атрофируется, теряет часть своих функций? Старики не становятся умнее или мудрее. Они становятся старше. Именно поэтому все игроки-долгожители стараются удерживать свой возраст на границе физиологического старения. Ведь не у всех есть книга знаний. Кстати, очень достойный выбор для судьи. При правильном выборе способностей она позволит принимать более продуманные и взвешенные решения. К вопросу о судьях зацепился я за больную тему. В игре существует некий свод правил, нарушив который игрок считается преступником. Каким образом понять, что, к примеру, игрок, убивший другого игрока, не преступник, а яростный представитель своего класса? Как игра определяет, в какой момент стоит открывать дело, а в какой нет? Никак, улыбнулся старик. Именно поэтому быть судьей непросто. Вы выступаете и прокурором, и адвокатом, и судьей одновременно. Как только судья знакомится с неким явлением, которое нарушает его личное представление о правильности, игра либо сама генерирует задание, если существовал прецедент, либо предлагает инициировать собственное дело. Во втором случае шансов на правильное вынесение вердикта на порядок меньше, но бонусов при успешном вердикте гораздо больше. На основании собственного представления о правильности и справедливости судья выносит вердикт, который утверждается или не утверждается императором. Никто не говорил, что быть судьей просто, но получаемые бонусы нивелируют все отрицательное. Бонусы за успешный вердикт зависят от того, что необходимо судье в данный конкретный момент, блеснул я догадкой. Я боялся умереть окончательно, поэтому в качестве бонуса мне дали инициацию? Совершенно верно. Твои шансы на успешное завершение академии повысились, подтвердил старик. Но при этом у меня появилась информация, что данная инициация фиктивна, и что это всего лишь дополнительный уровень, который также может исчезнуть. Не совсем так. Долгуната, речь же идет о друидке, и права, и неправа одновременно. Действительно, как только у тебя останется первый уровень, система предложит тебе выбрать либо окончательно умереть инициированным, что глупо, либо уйти на перерождение, потеряв инициацию. Во втором случае время перерождения увеличится с 1 часа до 3, вводя противников в заблуждение о твоей окончательной гибели. Те, кто караулит на точке возрождения, покинут ее, решив, что ты умер последней смертью. Сразу определимся. Это действует только в академии. В основном мире такого выбора уже не будет.
смерть будет окончательной. Вернемся к вердиктам и делам. Сейчас маги творят полное беззаконие. Уничтожают других игроков, мешая тем обучаться. Я всеми фибрами души считаю это неправильным, однако никакого предложения об открытии дела не получал. В то время как стоило паладинам отправить меня в нокаут, тут как тут возникло дело. В чем подвох?
«В том, что ты внутренне уверен в правоте магов», – парировал старик, «в то время как действие паладинов выбивалось из твоего представления о сути данного класса. Хочешь открыть дело против магов? Уверуй в их вину. Собери неопровержимые доказательства и вынеси вердикт. Но ты этого не можешь, ибо понимаешь, маги не делают ничего, что выбивается из игровых рамок. Это неприятно, это нехорошо. Но это нормально и обычно. Ректору это не нравится. Ему многое не нравится, так что это не показатель. Например, он хотел бы, чтобы мы всегда оставались в академии. Как он, но это же не значит, что мы должны слепо выполнять его желания. Необходимо всегда иметь на плечах свою голову. Или головы, применительно к дерантианцам. «Тогда получается, что вы обычные игроки?» – удивился я. «Не приспешники, не НПС?» «Достаточно вопросов. Ты и так хорошенько прокачал свою книгу знаний», – оборвал меня учитель. «Когда будешь готов обучаться, сообщи». Мне потребовалось порядка 10 часов для того, чтобы более-менее безболезненно ступать на ногу. Никогда не думал, что досужие выражения «время тянется как резина» имеет право на жизнь. Мне, как истинному ребенку современных технологий, времени всегда не хватало. Бывало, сядешь играть в компьютерную игрушку минут на 10, так куда-то девается полдня. Или решаешь часов в 8 вечера посмотреть одну серию нового интересного сериала, а в 6 утра с красными глазами внезапно понимаешь, что вставать буквально через час. Так тебе реально хватало этого часа. При этом еще и успеваешь обдумать действия всех героев и свое к ним отношение. Жаль, что данный подход не работает, когда у тебя что-то болит. «Я готов!» — радостно прокричал я, как только нога влезла обратно в стальной сапог. При этом пробежка к опушке поляны и обратно не вызвала боли, только незначительный дискомфорт, с которым можно было спокойно мириться. На время моего восстановления наставник отключился, совершенно не реагируя на вопросы, поэтому я был предоставлен самому себе. На 10 часов. Кстати, выяснил еще одну интересную вещь. В академии спать совершенно не хотелось. Я часа 3 валялся с закрытыми глазами, считая баранов, однако так ничего и не добился. Что там с атакующими способностями?
Получена способность «Удар храмовника». Описание. Вы наносите сокрушительный удар оружием, усиленным вашим словом. Использование. Перед ударом необходимо произнести или внутренне проговорить фразу-ключ. «Я есть удар храмовника». Шанс критического удара 15%. Критический удар считается попаданием в жизненно важную часть тела. Стоимость 25 энергии. При нанесении урона в жизненно важную часть организма игроки отправляются на перерождение, НПС погибают. Боссы подземелий и участники сценариев получают урон, высчитываемый игрой в каждом конкретном случае. При нанесении урона во второстепенную часть организма игроки и НПС имеют возможность продолжить битву. НПС дополнительно попадают в состояние шока на 10 секунд. Боссы подземелий и участники сценариев получают урон, высчитываемый игрой в каждом конкретном случае.
«В книге доступных тебе заклинаний появилась новая запись», — продолжил старик, стоило мне ознакомиться с содержимым возникших сообщений. «Открой ее». Небольшое замешательство, связанное с поиском нужной пиктограммы, и вот перед моими глазами появилась некогда девственная книга, чистоту и наивность которой испортила черная клякса-таблица с более детальным описанием полученной способности. Откат, радиус и дальность действия
количество целей и прочая статистическая информация, не представляющая для меня сейчас никакого интереса. Данный удар можно было использовать только с оружием, в то время как у меня его не было. Так что толку от того, что я обучился данной способности, не было совершенно никакого. С каждым использованием шанс критического удара и игнорирования брони будет расти, продолжил наставник, вплоть до 50. Чем чаще ты будешь использовать эту способность, тем более эффективной она будет. Да, энергия тоже уменьшается от количества использований вплоть до 3 единиц. Неплохая цифра для профессионального бойца. Только я не боец, пробурчал я, закрывая описание. Что еще есть в атакующем арсенале? Ничего, улыбнулся учитель, но по моему нахмурившемуся лицу понял, что необходимо пояснить. В рамках академии ничего. Паладинам доступно порядка сотни различных атакующих способностей, однако обучаться им ты будешь уже в основном мире. Для академии достаточно обычного удара. Жаль, что у тебя нет с собой оружия. Ты смог бы сейчас потренироваться. Несколько лет тренировок по использованию способности и доведения ее до границ, доступных в академии, помогли бы тебе выжить. Несколько лет? Нахмурился я, по-новому смотря на уже обучившихся игроков. Что если маги, охотящиеся за нами, решили потратить часть бесконечности на прокачку? Когда я был вместе с Монстричелло, он поглощал всю доступную магию. Все 30 молний от одного игрока. Сейчас монстра со мной нет, и надеяться на то, что каждый встречаемый мной игрок имеет в запасе всего 3-4 удара, способностью глупо и непрофессионально. Нужно быть готовым к тому, что мне будут встречаться опасные соперники. В качестве манекена, на котором можно отработать способность, выступают эти деревья. Старик обвел окружающее пространство. Время здесь не властно, энергия не заканчивается. Тренируйся, развивайся, тебе открыт весь мир. И помни, игра очень разносторонняя штука. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Скажешь, как будешь готов вернуться обратно в академию. Сейчас же прощай, судья. С тобой было весело. Наставник уселся в позу лотоса и затих. Он даже дышать перестал, полностью уйдя вглубь своего сознания. У меня все еще болела нога, поэтому я подавил желание вернуться обратно, решив воспользоваться гостеприимством учителя и окончательно восстановиться. По возвращении мне придется показывать чудеса акробатики и скорости, поэтому лучше всего это делать полностью здоровым. Время вновь превратилось в резину. Когда мне надоело сидеть на одном месте и бесцельно листать книгу знаний, восстанавливая забытые моменты своей недолгой бытности игроком, я принялся изучать поляну. Ее ширину, типы деревьев и кустарников, глубину лесопосадки до непроницаемой черной пелены, твердой и холодной на ощупь, разнотравье и полное отсутствие животного мира. Меня интересовало все, что позволило бы увеличить прогресс развития книги знаний еще на единицу. К текущему моменту шкала ее опыта остановилась на значении 923 из 1000, что позволит в скором времени получить второй уровень книги и даст возможность увеличить свойства контекстный поиск на единицу. Появится поиск, и пользоваться артефактом станет на порядок проще. Маясь от безделья, я даже попробовал использовать только что полученную атакующую способность, нанеся удар по дереву рукой. Разве руки нельзя назвать оружием? Господа Чак Норрис и Брюс Ли это не просто бы подтвердили. Они бы навечно голыми руками вбили в глупые и наивные головы обывателей эту аксиому. Однако действительность показала, что до Брюса Ли мне еще далековато. Я наносил удар по дереву, однако фраза «ключ» не срабатывала. Мои руки не были оружием, как у знаменитого гонконгца. Кстати, интересная мысль, не был ли Брюс Ли игроком? Быстрый как молния, совершал вещи, недоступные даже подготовленным бойцам, при этом ушел из жизни, в нашем случае в другой игровой мир, довольно молодым. Словно прокачался на земле и пошел покорять другие вершины. Нужно будет выяснить этот момент, как только вернусь в большой мир. Уже практически решившись вернуться обратно, я решил провести еще один эксперимент. В соответствии с игровыми правилами, у каждого игрока есть личный артефакт, усиливающий его в зависимости от выбранного направления развития. Артефакт может быть оружием, броней, одеждой, аксессуаром, знаменем или книгой. Паладины не умеют бросаться молниями или льдинками, поэтому те из нас, кто взял в качестве артефакта оружие, являются крайне ценными союзниками. До того, как друидка затмила мозги Лагиры Рефору, с ними было поистине безопасно. Но есть три момента, которые лишали меня спокойствия. Первое, Монстричелла своим щитом опрокидывал игроков на землю, оглушал их, выводил из строя и вообще всячески старался использовать артефакт не только по прямому предназначению защиты, но также и для атаки. Второе, Долгуната. Понятия не имею, какой она выбрала артефакт, но в форме пантеры она прекрасно действовала зубами и клыками, пачками отправляя игроков на перерождение. Третье. У меня под рукой находится массивный тупой предмет, один удар которым может отправить в нокаут. Соответственно, вопрос дня, можно ли использовать книгу знаний в качестве любимого оружия школьников, лупящих друг друга по голове. Пацифизм, конечно, штука хорошая, непротивление злу насилием и все такое, но добро должно быть с кулаками, как говорят умные люди. Вот мне и предстоит понять, смогу ли я в будущем огрызаться. Прежде всего, я проверил книгу знаний на прочность. Слабый, средний и, наконец, сильный размашистый удар по дереву не вызвал в функционале артефакта никаких нарушений. Знания по-прежнему впитывались в книгу, как в губку, а артефакт все так же сохранял свой первозданный вид. Ни вмятин, ни царапин на нем не появилось. Настал решающий момент. Удобнее перехватив книгу двумя руками, я прицелился, мысленно произнес: «Я есть удар храмовника», и со всей дури врезал в самое тонкое дерево, какое только нашел в округе. Книгу было жалко. Вдруг с ней что-то случится. Бум!
Открыто новое свойство артефакта – оружие. Желаете его активировать?
Соприкосновение, усиленное атакующей способностью книги знаний и дерева, вызвало настолько ошеломительное светошумовое представление, что на несколько мгновений я потерял способность воспринимать окружающую действительность, поскольку перед глазами плясали звездочки. Если бы не системное сообщение, игнорирующее любые проявления временного замешательства, то я запросто мог бы потерять ориентацию в пространстве. Настолько неожиданным, громким и ярким был взрыв. Помотав головой, я, не задумываясь, нажал кнопку «Активировать».
Свойство артефакта «Оружие» активировано, текущий уровень 0. Для использования свойства оружия вне тестового полигона Академии необходимо увеличить его уровень до 1. Текущий опыт развития артефакта 924 из 1000. Артефакт модифицирован.
Стоило звездочкам убраться из моих глаз, как я еще раз помотал головой, прогоняя наваждение. Моя книга знаний формата А4, так удобно размещавшаяся на правом бедре, исчезла. Отныне вместо нее на правой перчатке располагалось странного рода приспособление с шипами, которое только под большой дозой психотропных веществ можно назвать книгой. Уменьшившись в несколько раз относительно предыдущей версии артефакта, предмет представлял собой странного рода кистевое оружие, одной из своих половинок прикрепляясь к тыльной стороне перчатки, а второй к предплечью. Причем на той части, что крепилась к перчатке, располагались дополнительные шипы, которых не было ранее. Видимо, для придания моим словам более весомой аргументации. Я сжал и разжал кулак, проверяя свободу действия кисти, но вновь никакого дискомфорта не было. Обновленная книга сидела как влитая, ничем о себе не напоминая. Потребовалось несколько минут, чтобы понять принцип крепления и переноса книги из боевого режима в походный. Крепление на бедре тоже изменилось. Отныне, чтобы нацепить артефакт на руку и использовать его как мощный кастет, достаточно было приложить руку к книге знаний и совершить крутящее движение. Вернув книгу обратно на руку, я убедился, что в книге заклинаний счетчик использования способности увеличился на единицу и ухмыльнулся. Стоит мне вернуться в академию, как книга перестанет быть оружием, во всяком случае до получения оставшихся 76 единиц опыта артефакта. Однако есть нюанс. Я могу активно использовать оружие здесь, на тестовом полигоне, увеличивая счетчик использования удара храмовника, и как только повышу свойства оружия хотя бы до единицы, начну огрызаться. Учитель говорил что-то о нескольких годах тренировок. Не вопрос, посмотрим, на какой период времени хватит мне терпения или деревьев.